часов 5 минут. Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, доброе утро.
Мощно? Мощно, Татьяна Фельгенгауэр.
Не мощнее не могу.
А те, кто видит ее в видеотрансляции на YouTube или, может быть, даже работает с телевизором, мы не знаем, видит прекрасный шарф. Я имею в виду, что теперь один день, один шарф, каждый день новый. Не путайте ее с Татьяной Тарасовой. Некоторые вчера уже это сделали.
Саш, веди эфир.
Хорошо, начинаем через несколько секунд.
Глоток свежего воздуха. В атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Обзор прессы. Давайте, у нас есть печатное и непечатное слово. Статью из газеты «Ведомости» вы слышали в выпуске новостей. «Народ хочет пожестче», так называется эта статья. «Треть россиян ждет от следующего президента ужесточения внутренней политики». Но Кремль эти ожидания вряд ли оправдает. Это статья Елены Мухаметшиной. Ну и здесь, пожалуйста, можно посмотреть весь расклад. Опрос Левада-центра, графики и все цифры. И здесь, конечно, много пишут и про Китай, и про КНДР, и про Америку. В общем, внешней политики достаточно. Если интересно вам про КНДР, то это статья «Козырь средней дальности». КНДР объявила об успешном испытании новой межконтинентальной ракеты, способной достичь территории США. Здесь есть мнение экспертов, что все это означает. Ну, в основном пишут о том, насколько КНДР вообще говорит правду, насколько мощная эта ракета. Ты зря смеешься, потому что действительно мало кто знает, чем же они там на самом деле могут выстрелить, да, чем они пуляют и какой вред это может причинить. Так вот, в газете «Ведомости» мнение разных экспертов по поводу мощности и дальности полета вот той самой северокорейской кареты. Фу, ракеты. Кареты. Кареты мне, карета. Это у тебя там Мовчан?
Да, Мовчан.
Я засмотрелась на Мовчана и сказала «карета» вместо «ракета».
Андрей Мовчан сегодня в газете «Московский комсомолец» на 4-й странице в рубрике «Кошелек». Кошелек. До новой перестройки осталось 20 лет. Это его интервью, там российская экономика застряла на полпути между Нигерией и Южной Кореей. Вот, ну ничего, на самом деле. То есть, если мы идем все-таки от первого ко второму, то еще ничего. Вот страшнее, если...
Там направление не указано.
Все наоборот, да, вектор не указан. Ну, почитайте интервью с Андреем Мовчаном, который бывает часто и у нас. Ну, часто, не часто, но бывает у нас на «Эхе Москвы». Я почему на четвертую страницу пошел? Потому что шапка такая у московского санкции. Бегство капитала из страны провоцируют сами россияне. Понимаешь, гонят капитал из страны, получается так, фактически, выгоняют, отток происходит. В МК также читайте о том, что 3 года без Славянска, ни свои, ни чужие, бойцы ополчения ДНР, это не мы предали этот город, это вместе с городом предали нас, бригаде Стрелкова пришлось оставить Славянск, чтобы спасти людей, это уже на 5-й странице «Анатомия войны» Екатерина Сажнева. Что-то нет, меня, знаешь, что волнует, то, что вот эта тема ДНР, ЛНР, герои этой вот войны, туда-сюда, 5-10, они как-то второй день подряд в газете МК с какой-то завидной настойчивостью. Я, честно говоря, не понимаю вообще, почему нас должна интересовать судьба этих людей. Вообще не понимаю. Вот, может быть, читатели газеты МК, она волнует уже. Вот судьба вот этого...
Гиркин.
Да?
Да, фамилия.
Вот этого человека волнует тебя или нет?
Меня волнует судьба этого человека исключительно в аспекте судебного преследования этого человека. Вот, во всем остальном она меня никак не волнует.
Почему-то есть какая-то такая, ну, неуверенность, но какое-то такое подозрение, что до суда он не доживет.
Российская газета. Во-первых, на 9-й странице можно почитать про Светлану Кармалиту. Вчера в Петербурге умерла драматурга, вдова Алексея Германа-старшего. Вот слова про Светлану Кармалиту, какой она была и что, какого человека мы потеряли. взяли. Это российская газета на 9-й странице. Здесь же, кстати, в российской газете та самая статья Владимира Мединского, которую мы сегодня обсудим в нашей...
Которую уже вчера все препарировали.
Да, манере. Ну, вот сегодня на бумаге, собственно, вышла статья Владимира Мединского, профессор МГИМО, доктор исторических наук. Это его тут так титруют. Ни слова о том, что он министр. Потому что в этой статье важно, что он профессор МГИМО и доктор исторических наук. Ну, текст этот прекрасен от первого до последнего слова. И мне очень нравятся вот все эти пассажи, что нет никакой науки, нет фактов, а мифы – это тоже факты. Ну, в общем, классно. Почитайте. Всячески рекомендую. Заодно подготовитесь к 10 часам, то есть к третьему часу нашего утреннего эфира.
Да, у нас будет обязательно про Мединского, будет и про Мальцева. Несмотря на то, что отъезд оппозиционера обсудили вчера довольно много, мы вот что хотели сделать. Мы знаем, что... Если, ну, любое упоминание Мальцева практически в эфире, особенно, ну, хотя бы немного в критическом ключе, я уж не говорю в негативном, да?
Скептическом,
или в несколько насмешливом, я не знаю, оно вызывает к жизни какие-то огромные бурления в СМС вот здесь, +7 985 970 45 45, или твиттер-аккаунт вызван, или даже веб-форма на нашем сайте годится. Ну и читаем мы время от времени одним глазом чат нашей YouTube-трансляции, тем более, что у Татьяны остальные средства связи отключили пока временно.
Да, был мой единственный фидбэк.
Ну вот, соответственно, нам бы хотелось вот этих сторонников Мальцева, их, наверное, много, Вячеслава Вячеславовича, как-то опять пробудить к жизни вот этими нашими заклинаниями и попросить к 8 часам 50 минутам написать, как они лично, если вы сторонник, вот ждете 5, 11, 17, или готовитесь, или ждете. Не ждать, а готовиться. Вот, чтобы вы написали, как вы относитесь к тому, что он уехал. Как вы относитесь к тому, что уехал Мальцев? Ну, если вы не сторонник, тоже, конечно, пишите. Но мы, прежде всего, хотим вот этих активных, наверное, прям вот эта аудитория, которая за Мальцева порвут все. Вот. Напишите.
А мы продолжим обзор прессы, независимой газеты. Здесь, конечно, вот искусство заголовка. Угу. Навальный собрал с граждан 80 миллионов рублей. То есть это не граждане пожертвовали на кампанию Навального 80 миллионов рублей, а Навальный собрал с граждан 80 миллионов. Знаешь, как вот это вот?
Да.
Налоги собирают, да, там это, ЖКХ. Прекрасный заголовок. Молодец, кто это писал в независимой газете. Прям горжусь вами. В конце этой недели глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный должен выйти из-под ареста. От него следует ожидать как минимум объявления о дате новой антикоррупционной акции. Между тем, отчет от финансирования кампании, представленной его командой, показал, что митинги стимулируют пожертвования. О том, как это происходит, можно будет услышать после 9:30, потому что Леонид Волков сегодня наш живой гвоздь. Он же возглавляет предвыборную кампанию Алексея Навального.
9:35. Так, давай еще успею сказать какую-нибудь одну штуку про обзор прессы. У нас, кстати, непечатная пресса так и не вошла, да, в 8:35 хоть непечатную какую-нибудь почитаем. Вот мы сделаем такой мостик. Новая газета у меня в руках. И здесь есть... Первое, собственно, самая первая полоса о том, что поднявшаяся целина. Краснодарские фермеры оторвались от земли, которую отбирают суды. Тракторный марш продолжается, но в СИЗО. И об этом сегодня пишет на своих страницах новая газета. Юрий Латынин. Ну, там есть, вы любите, наверное, Юрию Латынину. Сегодня первая СМС, которую мы видели, была посвящена Юрию Латынину. Так вот, обозреватель новой газеты и ведущий нашей радиостанции пишет о том, почему Uber Alles. Про Uber пишет. Трэвис Каланик как новый Ходорковский. На примере Трэвиса Каланика мы видим, что политкорректность США переросла из ментальной эпидемии, которая угрожает только ее носителям, в угрозу свободе бизнеса. Вот обрушилась на Соединенные Штаты Юрия Латынина всей своей мощью. Надеюсь, что победит.
В
В Москве 21:15. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев. На Эхе новости. Россияне останутся без многих импортных продуктов питания как минимум до конца 2018 года. Правительство официально продлило действие торгового эмбарго. Так называемые контрсанкции действуют уже почти два года. Москва запретила ввоз многих видов продовольствия из стран Европы и Америки в ответ на западные санкции после событий на Украине. Экстренная встреча членов Совбеза ООН пройдет сегодня из-за вчерашних ракетных испытаний в КНДР. Инициаторами заседаний выступили Япония и США. Пока не сообщается, какие именно инициативы будут обсуждаться в Нью-Йорке. КНДР тем временем готовит новые испытания ядерного оружия. Сегодня об этом объявили власти Южной Кореи. Точная дата неизвестна. Властям Украины удалось остановить вторую волну масштабной кибератаки. По крайней мере, об этом сообщает МВД. Накануне возобновилась рассылка вируса, известного как Петя. Спецслужбы Украины смогли вовремя с этим справиться, объявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Первая атака с использованием Пети произошла в конце июня. Украинские и международные специалисты в сфере кибербезопасности считают, что родиной вируса была Россия. Анонимных СМС-сообщений в России, возможно, больше не будет. Госдума готовит ко второму чтению законопроект, который заставит операторов связи раскрывать истинные номера отправителей. В правительстве эту идею поддержали, пишет сегодня российская газета. Инициатива направлена прежде всего против тех, кто рассылает мобильный спам. О погоде: в Москве сейчас 15 градусов, днем будет около 20, ожидаются дожди, местами грозные, сильные, могут прогреметь грозы. Владимир Варфоломеев, служба информации «Эхо Москвы».
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль один.
Основано на реальных событиях.
Свидетелями третьего дня эфира.
Татьяна, можно не говорить на включенном микрофоне?
Я радиоведущий, на каком микрофоне мне говорить? На выключенном, что ли?
Браво, Танюша, браво.
Спасибо. Константин Похмелов всегда меня поддерживает.
Он поддразнивает твой голос сейчас, нет?
Нет.
Константин, доброе утро.
Здравствуйте еще раз.
Доброе утро.
Да? Я жду свою музыкальную композицию, но забыл уже с ней.
Это же «Рифмы розы».
Да. Друзья, ну что ж, сегодня сборная России по волейболу проведет свой первый матч в финале мировой лиги. Турнир проходит в Бразилии, в городе Куритиба, на огромном футбольном стадионе, где больше 40 тысяч зрителей может наблюдать за матчами лучших волейбольных команд планеты. Наши сегодня сыграют с командой «Канады». Эту встречу покажет телеканал Матч ТВ в прямом эфире, начиная с 21 часа. Ну а накануне канадцы проиграли хозяевам бразильцам со счетом 1-3. Еще более упорной получилась встреча между действующими чемпионами Европы французами и командой США. Европейцы выиграли в 5 партиях со счетом 3-2. Сегодня же стартует второй круг уимблдонского теннисного турнира. Энди Маррей, Рафаэль Надаль, Новак Джокович. Вот далеко не полный список топ-теннисистов, которые проведут сегодня свои матчи. Впрочем, их соперники в основном не слишком грозные, либо из квалификации, либо из 5-6 десятка мирового рейтинга. Выйдет сегодня на корт и россиянин Даниил Медведев, творец, пожалуй, самый главный на сегодняшний день сенсации Уимблдона. Напомню, что 21-летний россиянин в первом раунде переиграл пятую ракетку мира Стэна Вавринку из Швейцарии. Сегодняшний соперник Медведева далеко не так грозен. Это бельгийский теннисист Рубен Бемельмансен. А он попал в турнир через квалификацию, так что будем надеяться, что наш спортсмен пройдет по турнирной сетке дальше. Михаил Южный сегодня померится силами с канадцем Милошем Раоничем. Что касается женского турнира, то Елена Веснина сразится с Викторией Азаренко. Напомню, что белорусская вернулась в большой теннис и не теряет надежды на то, чтобы возглавить мировой рейтинг, тем более, что сейчас в нем нет ни Марии Шараповой, ни Сирены Уильямс. Уильямс. Пару слов о футболе. Полузащитник Зоран Тошич подтвердил, что покидает столичный ЦСКА. Напомню, что соглашение 30-летнего серба с армейским клубом было рассчитано до 30 июля. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. За армейцев Тошич выступал с 2010 года. За это время завоевал 3 чемпионства, а также 2 кубка и суперкубка России. Футболисты Глазго Рейнджерс неожиданно вылетели из Лиги Европы, причем в первом же квалификационном раунде. Обращает на себя внимание то, что команда из Глазго проиграла клубу из Люксембурга «Прогресс Нидеркорн» по сумме 2 матчей. Причем этот самый «Прогресс» до сего дня не одержал ни одной победы в квалификации Еврокубков и забил всего 1 гол. Так что шотландский футбол сейчас переживает очевидный кризис. Либо просто не настроились на не слишком грозного соперника. Ну и в завершении скажу вам о том, что продолжается веломногодневка «Тур де Франс». Самая, пожалуй, престижнейшая в шоссейных гонках. Ну и вчера произошло достаточно серьезное событие, которое вынудило организаторов дисквалифицировать словацкого гонщика Петера Сагана.
Что там, допинг?
Нет, не допинг. Саган стал причиной завала. На последних метрах 4-го этапа британец Марк Кавендиш предпринимал попытку объехать словака со стороны заграждения, однако словак толкнул его локтем. Кавендиш упал, зацепил своего соотечественника, еще пару гонщиков. В общем, случился серьезный завал. Кавендиша доставили в больницу. Позднее выяснилось, что британец уже не сможет продолжить участие в многодневке. Ну, а Сагана, как я уже сказал, дисквалифицировали. Там прям так и указано. За применение силы.
Слушай, а так часто в велогонках за вот такую красную за...
Ну, велогонки это достаточно контактный вид спорта. Завалы там случаются регулярно. Но вот если зафиксировано, что это было умышленно, умышленная грубость,
да, то есть там такая система, как они, типа видеоповтор, то есть они просматривают запись и решают, ну, для себя, специально он это сделал или
нет. По крайней мере, видео вот этого эпизода, поскольку это было на финише этапа, естественно, камеры снимали все это подробно, телетрансляции идут, вот, очевиден был момент, что Саган действительно нарушил правила и буквально в смысле слова вот так вот локтем заехал Кавендишу. Теперь оба не смогут продолжить выступление в гонке. А между прочим, Саган-то это не... Понятно, что Кавендиш гонщик титулованный и известный, но и Саган тоже не робкого десятка. Вот предыдущий 3-й этап он, например, выиграл и до сего дня находился на 3-м месте, в общем, зачете веломногодневки. Ну, а сейчас после 4 этапов там лидируют 2 британских гонщика: Гэрин Томас и Кристофер Фрум, которые оба представляют велокоманду Sky.
Спасибо большое. Большое. Константин Похмелов рассказал нам о новостях спорта. Дальше вы услышите его уже в выпусках новостей. А мы сейчас немножечко развернемся.
Под звуки виолончели.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Напомню, что мы продолжаем прием СМС +7 985 970 45 45 или твиттер аккаунт вызова от сторонников Мальцева, но мне кажется, что они находятся в неком нокдауне таком, потому что раньше они реагировали быстрее.
И я обратила внимание, что на той же YouTube-трансляции в предыдущие дни обязательно было несколько аккаунтов, которые писали форсили про Мальцева, да, форсили эту дату, которую я никак не могу запомнить.
5-11-17.
Вот,
не ждем,
да,
а готовимся.
Да, спасибо. Сейчас вообще никого нет.
Вот где они, куда, может, они вместе с Мальцевым, не дай бог, уехали. Вот. Хотелось бы как-то.
А что, про политику это все забыли, что ли, сразу?
Не знаю.
Проект сидит.
Да. Но мы в некотором смысле продолжим новости спорта в нашей непостоянной рубрике. Редакция выступила, что сделано. Мы буквально вчера вспоминали эту ситуацию с чемпионом мира по смешанным единоборствам по версии World Mixed Martial Arts Мурадом Амриевым. И, ну, думали, что там все затихло, потому что мы помним видео, которое с местной правозащитницей было, с чеченской правозащитницей было снято, и там этот Мурат Амриев говорил, что ну все нормально, меня тут не бьют, там еще что-то. Ну, не знаю, там можно было верить ему, не верить, считать, что под пытками у него или там под чем-то вынудили его сделать эти признания, но ситуация выглядела как законченная, так или иначе. Он в Чечне, и, значит, с ним там что-то происходит, но преследования здесь, там погони и все прочее, вроде бы прекратились. Ну, действительно, прекратились. Он уехал из Чечни, смог уехать. Во всяком случае, ему никто не помешал. А вот он доехал до Пятигорска, тоже на Северном Кавказе город.
Мы вчера в связи с историей вокруг главы отделения Сбербанка в Чечне как раз вспоминали историю Амриева, потому что глава отделения Сбербанка тоже из Чечни уехал. И вот где он сейчас, неизвестно. И я как раз говорила, что нельзя уехать просто так из Чечни.
Да.
Даже, казалось бы, когда конфликт исчерпан. Саша напомнил историю Амриева как пример благополучного завершения дела.
Ну, бог его знает, там благополучного или нет. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь в том, что это было благополучно, там, по любви добровольно и так далее. И только оказавшись на родной земле, значит, спортсмен вдруг как-то осознал, что на него никто не хочет оказывать давление или еще что-нибудь. Причем его насильно туда привезли в наручниках, и, в общем, без его на то согласия, очевидно. Но как-то, каким-то образом, он уехал в Пятигорск. Более того, против него было прекращено уголовное дело, он получил постановление и отправился в Пятигорск отдыхать. А, ну, стоит тут напомнить, что он никого не убил, не дай бог, не избил, там, не изнасиловал, ничего там, у него была ошибка в паспорте. И ему вменяли поддельный документ, использование поддельных документов. Он сам говорил, что это такое надуманное дело, поскольку ему мстят за брата, что-то там брат не поделил с властями республики, ну, а там так, брат за брата, вот это вот все, кровная месть и все прочее. Это случается. Ну, вот, и оказалось, что и в Пятигорске нет ему покоя, поскольку его там начали искать. Сначала ходил участковый, потом люди в бронежилетах с автоматами и в прочей экипировке. Меня пробили по базе, говорит и человек из местного комитета по предотвращению пыток, у которого остановился Амриев. После чего полицейские ушли. Чуть позже вновь пришел участковый и стал спрашивать меня про Мурада. Я вновь повторил, что не знаю, где он. Участковый сказал, вот это меня больше всего поразило во всей этой истории. Участковый сказал, что появление автоматчиков – это обычная практика местной полиции на сигнал соседей.
Ну, а что? Не, ну, там просто суровый город Пятигорск, там иначе как это...
Соседи сигналят, появляются автоматчики.
Ну, да.
Да, иначе... Ну, вот.
Не, ну это только в том случае, если речь не идет о домашнем насилии. Вот когда муж жену убивает, тогда какие там автоматчики?
А теперь же у нас это...
Тем более теперь и можно.
Декриминализовано.
Да. Что? Поэтому нет, автоматчики вот только если в паспорте опечатка.
А тут нам пишут сторонники Мальцева. Нет, пишут, Александр, вы пока в отпуске. Это хорошее. Мы пока в отпуске. Ну вот, возвращаясь к Амриеву. В общем, не очень понятно, чего его тогда выпускали-то там из Чечни, зачем? Или думали, что он стал лояльным, там записал видео и теперь будет выступать в качестве статиста у Рамзана Кадырова там где-то на его видео Инстаграм? Непонятно. То есть, чего хотели добиться-то от него? Точно так же непонятно, почему он... Ну, почему он записал то видео, потом убегал. Скорее всего, мы можем себе представить, что речь идет о том, что то видео с Хедой Саратовой, да, местной правозащитницей, которая его там интервьюирует, дескать, не бьют ли тебя здесь касатик и все такое, оно, видимо, как-то было все-таки под давлением. И убежал.
Ты знаешь, вот эта вот правозащитница, да, она как-то...
Как?
Доверия особого не вызывает, скажем так.
Вот, товарищ Саратов не вызывает у нас доверия с Татьяной Фельгенгауэр. Значит, про СМС про отъезд Мальцева и в конце обсудим, подведем итоги, принимаем. Плюс 7-985-907-45-45 или в трансляции на YouTube, которая уже идет довольно давно. Через 5 минут мы продолжим. У нас еще кое-что есть о прессе, в том числе и непечатный, вам рассказать.
Хоть святых выноси.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
В Москве 8:30, у микрофона Владимир Варфоломеев на Эхе Новости. Этой ночью стало известно о кончине одного из старейших отечественных писателей Даниила Гранина. Он умер в Санкт-Петербурге в возрасте 98 лет. Власти города распорядились о подготовке похорон и траурных мероприятий, пока неизвестно, когда они будут проведены. Межконтинентальная ракета, которую вчера успешно испытала КНДР, способна нести ядерную боеголовку. Об этом объявили власти Северной Кореи. По словам Ким Чен Ына, вчерашний запуск стал очередной победой корейского народа в борьбе с империалистами. Многие страны решительно осудили действия КНДР. Российская реакция, судя по словам президента Владимира Путина, оказалась более сдержанной.
В числе совместных внешнеполитических приоритетов комплексное решение проблем корейского полуострова в целях обеспечения прочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. Договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений Соединенных Штатов Америки и Республики Корея.
Сегодня вечером в Нью-Йорке по инициативе США и Японии состоится экстренная встреча членов Совбеза ООН по корейской проблеме. Этой ночью истек срок ультиматума арабских стран, который был выдвинут Катару. От Эмирата требовали отказаться от поддержки террористических групп, прекратить военное сотрудничество с Турцией, закрыть телеканал Аль-Джазира. Сообщается, что Катар передал свой ответ оппонентам, но его содержание пока не раскрывается. Сегодня Саудовская Аравия и ее союзники будут решать, что делать дальше. Засуха, отмечаемая во многих регионах США, провоцирует рост продовольственных цен в России. Мировые цены на пшеницу за последний месяц выросли примерно на треть. Как пишет сегодня независимая газета, от этого могут выиграть российские экспортеры зерна и некоторые аграрии, а вот потребители проиграют, потому что рост внутренних цен на зерно по цепочке вызовет подорожание основных продуктов питания. В Москве не хватает водителей общественного транспорта. В городе открыто около 3000 вакансий. Это примерно пятая часть общего количества водителей. Такие данные в эфире «Эхо» привел заместитель мэра Максим Лексутов. По его словам, средняя зарплата водителя транспорта составляет более 50 тысяч рублей. Из-за сильного тумана более 20 рейсов задержаны в аэропорту Екатеринбурга. Несколько самолетов пришлось отправлять на запасные аэродромы в соседние регионы. В частности, это были рейсы из Москвы и Петербурга. Работники авиаузла надеются, что туман рассеется в ближайшие часы. В Москве сейчас плюс 15 градусов, без осадков, днем ожидаются дожди, местами сильные, температура будет около 20 градусов. Владимир Варфоломеев, «Эхо Москвы».
Реклама. Правильное управление финансами в непростое время. Как в затяжной кризис сохранить и приумножить свои средства? На эти и многие другие вопросы ответит финансовый эксперт компании Goldman Capital Алексей Широков. Не пропустите. 5 июля на Эхе в 12:08. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду после 17 часов гость программы «Особое мнение» главный редактор журнала «Forbes» Николай Усков. «Особое мнение» в среду после 17:00.
Вот нету у нас культура настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне.
Да,
я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
В эту среду в программе «48 минут» в центре внимания новая глава администрации Гонконга Кэрри Лам. Эфир ведет Алексей Нарышкин. Спешл гест – первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. 48 минут в среду после 22 часов.
В эту среду после 23 часов в программе «Винил» музыкант Алексей Козлов. Повтор программы от 25 июля 2013 года.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Плющик, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль 2.
Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это дома.
Давай из непечатной прессы.
Разоблачили нас только что. Давай, вот из непечатной прессы, давай для разнообразия Facebook почитаем. Василий Головнин, Сопкор и Тартас в Японии пишет как раз-таки про северокорейскую ракету. Вы в выпусках новостей слышали об этом. И вот что пишет Василий Головнин, которому там в Японии, кстати, очень все хорошо видно. И вообще у него всегда очень интересный анализ. Товарищ Ким Чен Ын умыл Трампа по полной. В Северной Корее успешно испытали ракету, которую в Пхеньяне назвали межконтинентальной, способной донести ядерную боеголовку до территории штатов. Параметры впечатляют. Японские эксперты говорят, что при реальном боевом пуске эта штука в теории может пролететь 8-10 тысяч километров. Американцы пока не подтверждают, хотя данных у них, конечно, несравнимо больше. Но ясно другое. Трамп с плеском сел в лужу со своей отправкой к берегам Кореи двух замечательных авианосных групп. Типа напугать взорвавшегося диктатора мальчишку Кима. Авианосцы с тучей кораблей сопровождения с чудовищной ударной мощью поплавали и были отозваны назад. А замахиваться и не бить – позор для пацана. Потом был ультиматум Пекину за 100 дней поставить Пхеньян на колени. Китайцы что-то сделали. Импорт северокорейского угля как бы прекратили. Еще кое-чего прижали. Но яркого эффекта капитуляции КНДР не наблюдается. Короче, Трамп опозорился. Пхеньян демонстрирует успехи в создании могучих ракетно-ядерных сил Народно-демократической республики. А разговор о привлечении реальных или мнимых возможностей Москвы к опозданию непобедимой с Северной Кореей вырисовывается в одну из немногих важнейших тем встречи Путина и Трампа в Гамбурге.
По этому поводу есть один довольно старый мем, где разговаривают несколько героев, героинь, точнее, аниме между собой. И вот я сегодня увидел новый вариант этого мема про Северную Корею. Там смешнее всего про Японию, конечно. То есть разговаривают пять героинь аниме, одна из них держит в руках ракету, это, собственно, Северная Корея, и говорит, я ее запущу, слышите? Я не шучу. Стоящая поодаль в полоборота девушка символизирующая Китай пишет, с меня хватит, больше с этой дурой я не общаюсь. Значит, девушка, которая символизирует Россию, она в мехах. Запустишь вот это, оно вообще летает, по-моему, даже не ползает. Девушка в короткой юбке, которая олицетворяет Америку, говорит, а что это у вас тут? О чем шумгам? Что это вы без меня затеяли? И, наконец, Япония самая классная, конечно, она дальше всех отстоит.
В другую сторону еще повернуть.
Географически это вовсе не так. Как же я хочу переехать отсюда куда-нибудь. Лучше всего. Но раз ты начала с Василия, я Василием и продолжу, но уже не Головниным, а Гатовым. Смотри, у нас Василий Г.
Давай, Василий Г. и все из Фейсбука.
Василий Г. из Фейсбука. Василий Гатов, известный наш медиаспециалист, который пишет о том, что его достало. Прежде всего, в политических прогнозах. Он говорит, что политические прогнозы всегда плохи тем, что выдергивают из прошлого аналогии и конструкции констатирует, что из текущей ситуации есть только такой вариант событий. Условно говоря, сравнивают ситуацию 2017 года с концом Брежневско-Андроповской эпохи. У него тут много пунктов, я совсем по нескольким пройдусь. Второй пункт. Постоянно используют исторические или международные архетипы для описания имеющихся сил, фигур, альянсов или обстоятельств. Это когда Путин, Гитлер, Навальный, Путин или санкции Джексон, Веник. Например, при академической продвинутости автора прогноз обязательно должен быть помещен в один из модных frameworks, ну, то есть в одну из модных рамок каких-то, обнаруженных в количественной политологии при анализе последнего столетия. Там база событий примерно 4000 кейсов, из которых, например, на демократии приходится около 2400, на авторитарные государства около 900, на транзитные чуть больше 600. Это, конечно, тоже способ, однако никакими доказательными большими данными там не пахнет. Но он дальше перечисляет вообще, чем плохи политические прогнозы. Возможно, это реакция, я не очень понимаю на что, но возможно, это реакция на вчерашние выступления Иноземцева. Он про Навального выступал, ты читала, Кашина в «Нью-Йорк Таймсе», он тоже выступал. Ну и некоторые другие, наверное. Вот Василий Гатов в своем Фейсбуке аж на две части разделил, у него 8 пунктов, там в двух сразу публикациях об этом говорит.
Так, ну давайте вернемся и к печатной прессе тоже. Высокодуховные технологии. Церкви в режиме онлайн принимают пожертвования и распространяют Евангелие. И здесь вот фотографии терминала. Реально можно пожертвование сделать с помощью карточки.
Да, но это в Германии.
Ну, да, естественно, я не про РПЦ.
Я смотрю, терминал какой-то не наш.
Не-не-не, это не в наших церквях. Ну, вообще, по-моему, классная система. Ну, что, захотел пожертвовать чего-нибудь, нет с собой наличных, что делать?
Да, просто наши прихожане, мне кажется, еще не все с Apple Pay, вот, поэтому как-то еще не очень распространено. А в основном с коробками ходят такими, знаешь, собирают.
Ну ладно. Гибридная демократия и свобода совести для российских протестантов готовят острые блюда. Накануне Международного дня защиты детей Владимир Путин в Кремле вручил орден «Родительская слава» многодетным супругам Новик из Карелии. Валерий Новик в ответном слове процитировал Библию. Ему ли ее не знать? Свидетели Иеговы, к которым он принадлежит, регулярно собираются для ее изучения. Ну и здесь вот весь этот конфликт вокруг свидетелей Иеговы. А, кстати, тут же еще были разъяснения по поводу чтения Библии в кафе, да, и они какие-то совсем...
Да-да, мы к этому обратимся ближе к третьему часу, к концу третьего часа.
Здесь же, кстати, на 14-й странице миссионеры и правоохранители государства имеют право на профилактику опасных вероучений.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лянзина. Замена сливочного масла и других насыщенных жиров на растительные масла и спреды снижает риск сердечных заболеваний на 30% и может заменить статины. Таковы новые официальные рекомендации для кардиологов, опубликованные Американской ассоциацией сердца в июне этого года. Комиссия проанализировала новейшие научные данные о влиянии потребления насыщенных жиров и пришла к однозначному выводу. Для оздоровления населения необходимо заменять насыщенные жиры ненасыщенными. Замена насыщенных жиров на углеводы, в особенности на сахара, не приносит положительного эффекта. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности в мире. Каждый год от сердечных заболеваний умирает около 17 миллионов человек, что составляет более 30% от общей смертности. Причем в России от заболеваний сердца и сосудов умирает каждый второй, в США – каждый третий. Главный способ борьбы с заболеваемостью – профилактические меры, в том числе изменение образа жизни и пищевых привычек. Данные показали, замена насыщенных жиров полиненасыщенными, сливочного масла на растительное или бутербродные спреды приносят только положительные результаты. Ученые из медицинского факультета Гарвардского университета пришли к выводу, что переход на полиненасыщенные жиры сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. Настолько же, насколько и регулярное принятие статинов. Эти лекарства снижают уровень холестерина в крови и прописываются в качестве профилактики инсультов и инфарктов. Результаты масштабных многолетних исследований установили четкую связь между потреблением насыщенных жиров и заболеваемостью сердечными болезнями. Потребление насыщенных жиров повышает в крови уровень уровень плохого холестерина, закупоривающего артерии. Поэтому диетологи и кардиологи рекомендуют сократить долю насыщенных жиров в рационе до 10%, а для достижения лечебного эффекта – до 5-6% от общей калорийности. Основные источники насыщенных жиров – это молочные продукты, прежде всего сливочное масло, сметана, сливки, свинина, говядина, а также тропические масла. Как отмечают эксперты НИЦ, здоровое питание, для России рекомендации потреблять больше полиненасыщенных жиров могут означать потребление большего количества подсолнечного масла, растительных спредов и уменьшение потребления сливочного масла и жирной молочной продукции. При выборе маргаринов и спредов необходимо обращать особое внимание на состав. Ведь некоторые виды маргаринов могут включать трансжиры, которые увеличивают срок годности продукта, но исключительно вредны для организма, в том числе повышают вероятность заболевания сердца. В России с 2018 года маргарины и спреды должны будут содержать не более 2% трансжиров, что соответствует безопасным нормам потребления согласно Всемирной организации здравоохранения. Сегодня мы снова хотим обратить внимание на онкологию. Эта болезнь знакома каждому, и при этом каждый старается от нее отвернуться, сделать вид, что ее нет. Так мы теряем драгоценное время. Мнение, что рак – это приговор, безнадежно устарело. Современные методы лечения дают прекрасные результаты. Но главное – вовремя диагностировать опухоль, вовремя обратиться к врачу. Можно сказать, вовремя успеть. МедСИ призывает пройти диагностическое обследование – онкоскрининги. С помощью таких программ возможно выявить до 90% уже существующих злокачественных опухолей, даже если это начальная стадия, которая практически никак себя не проявляет. Узнайте больше и успейте вовремя. МедСИ – за жизнь без рака. Имеются противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы!
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве без четверти 9. У микрофона Владимир Варфоломеев на «Эхе новости». Еще один коммерческий банк остался без лицензии. ЦБ только что объявил об отзыве этого документа у Московского национального инвестиционного банка. Причины пока не называются. Треть россиян ждет от будущего президента страны ужесточения внутренней политики. Это показал опрос, проведенный Левада-центром. При этом социологи отмечают, что невозможно сказать, что именно граждане под этим подразумевают. За либерализацию выступают 12%. Почти половина опрошенных считает, что должен сохраниться нынешний курс. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Свердловский суд отложил до пятницы решение по жалобе блогера Руслана Соколовского. Тот оспаривал условный срок за ловлю покемонов в храме и свои видеоролики. Подробнее об этом в информационной программе «Эхо» в 9 часов. В Москве сегодня около 20 градусов днем, ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Владимир Варфоломеев, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Сегодня в 13:35 в прямом эфире «Эхо» доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, директор стационарного кластера МедСИ Константин Лядов расскажет, как не допустить рак в свою жизнь. В 13:35 не пропустите. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Российский фонд прямых инвестиций и Банк развития Китая договорились о создании российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества в юанях объемом 68 миллиардов. Предполагается, что создание российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества в юанях позволит запустить упрощенный механизм осуществления прямых инвестиций с расчетами в национальных валютах. Российский фонд прямых инвестиций будет реализовывать проект через Российско-Китайский инвестиционный фонд, созданный совместно с Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией. Благодаря этому партнерству китайские инвесторы смогут осуществлять инвестиции в национальной валюте. Этот механизм способен придать мощный импульс наращиванию трансграничных прямых инвестиций и значительно увеличить количество совместно реализуемых проектов. Банк «Российский капитал» может быть передан в казну по стоимости 85 миллиардов рублей, сообщил зампред правления «Российского капитала» Михаил Березов. Госдума ранее приняла поправки в федеральный бюджет на текущий год, согласно которым АСВ передаст акции «Российского капитала» в казну, одновременно будут уменьшены имущественные взносы в АСВ на сумму до 92 миллиардов рублей. Затем правительство сможет внести акции банка в оплату приобретаемой доп. Эмиссии АСЖК. Эта сумма представляет собой накопленный итог, включая ОФЗ, полученные в рамках оздоровления СУ-155. Также в эту сумму войдут все вложения АСВ в российский капитал, включая обыкновенные и привилегированные акции. В рамках финансового оздоровления банк будет докапитализирован, также часть проблемных активов выкупит агентство по страхованию вкладов. Общий объем цессии плюс капитализации около 50 миллиардов рублей, сказал зампред правления российского капитала. Финансист уточнил, что после закрытия сделки цессии существенного увеличения капитала не будет, так как произойдет восстановление резервов всего на 2-3 миллиарда рублей. Банк «Российский капитал» находится в процессе финансового оздоровления с 2009 года. Сейчас его основным акционером является агентство по страхованию вкладов. Тинькофф Банк, долгие годы обходившийся без собственной банкоматной сети, все же приступил к ее формированию. Банк установил первый собственный банкомат, написал основной владелец кредитной организации Олег Тинькофф в Инстаграме. Конкретные планы по развитию банкоматной сети в дальнейшем и возможные расходы на это банк пока не раскрывает. О возможности создания Тинькофф Банком своей сети банкоматов в 2017 году Олег Тинькофф заявил еще в октябре 2016 года на форуме «Финополис 2016». Правда, тогда он заявил, что это будет не просто банкомат, а нечто большее. В заключении выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 59 рублей 23 копейки, значение евро 67,30.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
В эту среду в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет экономист Андрей Мовчан. Эфир ведет Алексей Соломин. «Особое мнение» в среду после 19 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Внимание! В этот четверг после 22 часов в программе «Кейс» эксперты Юрий Кабаладзе и Сергей Бунтман. Не пропустите «Кейс» в четверг после 10 вечера.
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Значит, про Мальцева. Его сотрудники, хотел сказать, его сторонники находятся в неком нокдауне, повторюсь, потому что сложно. Обычно они здесь такие активные и прямо рвут на себя рубаху и все такое. Сейчас нам не удалось их спровоцировать. И как раз пишут в основном люди либо спокойные, либо нейтральные, либо не... Ну, относящиеся к Мальцеву как-то не так воодушевленно. Ну, вот, например, пишут нам о том, ну, кто там про Челыговор, там, кто фейк, кто пишет о том, что... Представьте сюжет, Мальцев возвращается в пломбированном вагоне, пишет нам не сторонница Мальцева. Мальцев правильно
сделал...
Кстати,
про пломбированный вагон тоже очень много сообщений в нашем YouTube-чате.
Ну, что, надо порадоваться за людей, что они учили историю в школе советской, видимо. Это, очевидно, советская школа преподавала еще. Вот, или ее наследие сказывается на том, что знают этот момент нашей истории. Смотри, или фильм там «Ленин в 18-м году» или что-то в этом духе. «Ленин в октябре». Тамара пишет, Мальцев правильно сделал, иначе взяли бы, а в тюрьме какой толк-то сидеть? Надо работать. Работать надо. Так. Удальцов и Ходорковский отсидели за свои убеждения, а Мальцев трус, считает Антон. Ну, вчера несколько опросов на эту тему проводилось. Насчет того, что там сидеть за убеждение, не сидеть за убеждение, или считают ли люди поступок малодушным, можете посмотреть на сайте «Эхо Москвы». Есть опрос. Давайте послушаем, что думает по поводу отъезда Мальцева Олег Кашин, который сегодня пишет об этом колонку в «Репаблике», где он теперь работает эксклюзивно фактически.
Агрессивный интерес силовиков к Мальцеву только фиксирует это положение дел, когда сторонники Мальцева подлежат исключительно полицейскому воздействию, а не политическому противодействию или заигрыванию в принятом в администрации президента еще с сурковских времен стиле. И это уже не персональная политическая биография Мальцева, а общее свойство российской публичной политики, в которой все субъекты на самом деле оказываются объектами. И если по какой-то причине власти начинает казаться, что дальше лучше без них, проблема решается тихо, жестко и эффективно. Все эксперименты с новыми лидерами, с альянсом либералов и националистов, вообще с чем угодно, в российской политической реальности возможны только до того момента, пока против этого не возражает власть. Как только ее отношение меняется, окно возможностей закрывается, и выбирать приходится между арестом и побегом. Об этом я, Свежий Кашин, пишу сегодня для издания «Репаблик».
Ну, смотри, Кашин интересно поворачивает и ставит следующий вопрос. Фактически все оппозиционеры так или иначе зависят от власти. Либо ты, либо тебя позволяют, и тогда, соответственно, власть может против тебя использовать следующий момент, что тебе позволяют, и ты играешь по ее правилам. Навального часто в этом обвиняют. И, кстати, и Мальцева до отъезда тоже часто в этом обвиняли. Вообще, к нему гораздо больше подозрений, чем к Навальному. Вот, что ты в той или иной мере, там, я не знаю, проект Кремля, игрушка, там, для отвлечения внимания, там, что-нибудь такое, для выпуска пара, там, фигура и так далее. Либо тебя сажают, и ты уже в тюрьме ничего делать не можешь. Вот смотри, на самом деле, ведь Навальный сейчас находится в заключении, в коротком, в маленьком, не в СИЗО, не в колонии, там где-то далеко за 3-9 земель, а здесь, в Москве, и ничего не происходит ровным счетом.
Ну, в смысле, в Москве ничего не происходит, хотя...
А где происходит?
Подожди, ну как, продолжают открываться штабы. Так, и мы видим, что там постоянно какая-то движуха. Сейчас вот я видела в Твиттере Леня Волков, по-моему, повесил видео, как там спасают тираж газеты, продолжают какие-то встречи проводить. Коля Ляскин регулярно рассказывает, как в Москве идет агитация, там раздают газеты, листовки, стоят кубы. Ну, то есть предвыборная кампания – это довольно рутинная штука. Она идет... И она идет по всей стране, так или иначе. Там, где получается без столкновений, там спокойно все идет. Где-то, вот как в Тамбове, или как где в Новосибирске, да, я не помню, или в Екатеринбурге.
В Новосибирске.
Да, там вот с какими-то проблемами. Этот процесс идет. ФБК как работал, так и работает. На Навальный лайф и тебе, и Смирнов, и Жданов, и Волков, и Албуров, и Люба Соболь, и Коля Ляскин. Все работают. Это отлаженная машина. Просто сейчас временно мы не видим Алексея Навального, который в качестве лидера делает самые какие-то яркие вещи. Но ему и положено быть заметнее остальных, потому что он себя считает лидером, и его сторонники признают его лидером. И вот сейчас люди нам пишут, что Мальцев все правильно сделал, он уехал, он поменял территорию, но он продолжает работать. Для сторонников Мальцева важно что? Чтобы Мальцев продолжал оставаться на свободе и как-то там исповедовал дальше свои взгляды, или чтобы он лишился всякой возможности контактировать со своими сторонниками.
Я не знаю, вот что пишет Илья Яшин по этому поводу. Возможно, тут, я не знаю, примешивается какое-нибудь личное отношение, поскольку, я не знаю, написал бы он то же самое там про Навального или еще про кого-нибудь. Ну, просто к Мальцеву и внутри оппозиции тоже разные отношения. Он пишет, я согласен, что жизнь и свобода человека – главная ценность. Никто не обязан идти за решетку и жертвовать собой. Но есть разница между рядовым активистом, частным гражданином и теми, кто берет на себя бремя политического лидерства. Если ты строишь из себя Че Гевару и на каждом углу кричишь о революции, а 5.11.2017, это же непростая дата, а потом сбегаешь из страны после первого же подзатыльника, это как минимум смешно, пишет Илья Яшин. Но возвращаясь к тому, что вокруг Навального, я как раз не согласен в том, что вот там идет рутинная работа, и все нормально и без Навального. Ненормально без Навального, абсолютно. Потому что есть ощущение того, что как раз везде могут закатать. Везде могут закатать. Вот,
Навальным не могут закатать.
Что, да, серьезно, что бабушки-пенсионеры могут закатать штабы. Есть такое ощущение. С Навальным не могут. Вот у него есть какая-то магическая сила.
На то он и главный там.
Да, которая, вот, совершенно верно, что и в связи с этим я-то боюсь, что это такая небольшая репетиция была, вот эти 25 суток. За 25 суток ровным счетом не произошло ничего там, ни пикетов каких-то, ни...
С другой стороны, подожди, я тебе возражу, если Навального сажают всерьез и надолго, как, например, Удальцова, то не спровоцирует ли это выход людей на улицу?
Ну, 25 суток, и все...
Как... Не, 25 суток, понятно, что это административный арест, и...
Мне Руслан подсказывает, что пикеты есть. Они такие есть, что я о них не знаю, например.
Половину путаешь, это ни о чем не говорит.
Вот, да.
25 суток – это административный арест, понятно. Сам Навальный говорит, ребята, продолжаем работать, я выйду, и все будет ок. А другое дело, как ты помнишь, после приговора по делу Киров-Леса, люди вышли на Манежную площадь. Ничего. И как-то внезапно и выпустили Навального.
Поэтому и проверяют каждый раз, выйдут, не выйдут. Да, давай на 25.
Ну, то есть, давай просто каждый раз его на 25 сажайте, так лет на 5 его.
Потихоньку, вроде и набежит, конечно. После 9 мы продолжим.
Радио «Эхо Москвы». В Москве 9 часов. Доброе утро. У
Московское время 9 часов 6 минут. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», второй час утреннего разворота, который для вас ведут Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Доброе утро.
И впереди у нас большой обзор прессы по телефону с автомобилями. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». А в качестве живого гвоздя сегодня Леонид Волков. Вроде бы разбуженный, вроде бы едет к нам. Это мы на тот случай, что у нас все возможно бывает. Но вот Леонид Волков, глава придворного штаба Алексея Навального, торопится к нам. Надеюсь, что ничего ему не помешает, в том числе и какие-нибудь антиоппозиционные препоны у нас. Плюс 7-985-907-45-45. Твиттер-аккаунт вызванный. Веб-форма на нашем сайте сделана для того, чтобы вы могли, в том числе Леониду Волкову, набросать каких-нибудь вопросов, которые вас мучат, потроллить его или сказать все, что вы думаете по поводу предвыборной кампании Навального и вообще происходящих событий текущих. В 9.35 Волков здесь появится. Такая программа на предстоящий час через несколько секунд про то, что пишет сегодняшняя пресса.
От Панамы до Пальмиры.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Давайте почитаем, что нам пишет печатная и непечатная пресса. Медиазона, куда же без нее. Нацгвардия отчиталась о 125 убийствах на Северном Кавказе за год работы. Это цифры, которые приводит РБК, сообщение Департамента ведомства по взаимодействию со СМИ. Вот это данные о годе работы гвардии. За это время уничтожено около 300 лагерей предполагаемых преступников. Данная количестве убийств бойцами Нацгвардии по всей России не уточняются, как и информация о потерях силовых структур в ходе спецопераций за год. Пресс-служба Нацгвардии, помимо этого, сообщила, что бойцы участвовали в ликвидации наводнений, они обеспечивали безопасность на Кубке Конфедерации, охраняли мощь Николая Чудотворца. В общем, занимались огромным количеством очень и очень полезных дел. Что, собственно, на что, как мне кажется, нужно обратить внимание? На вот эту фразу «125 предполагаемых боевиков». То есть людей убивали без суда, без следствия. Просто бойцы Нацгвардии или их начальство решило, что этот человек боевик, его надо убить. И таким образом каждые 3 дня года по одному человеку отстреливали бойцы Нацгвардии на Северном Кавказе. Мне кажется, что эту новость надо читать именно так.
Ну, или по несколько человек в день.
А потом
отдыхали пару недель.
Да.
Да. Значит, газета «Коммерсант», у нее главная публикация посвящена российско-китайским отношениям. Здесь интересная фотография. Иллюстрирует эту статью. Ну, стоят Си Цзиньпинь и Владимир Путин. Совершенно протокольная, казалось бы, съемка. Но, собственно, глава КНР здесь в ордене. В российском, на цепин такой, он красивый, с, я не знаю, как это назвать, с такими замечательными кокардами, или как это на цепи, как это правильно называть. В общем, эта цепь очень красивая, он очень довольный. Си Цзиньпинь выглядит очень довольным.
Чего бы ему быть недовольным-то?
Крупный китайский мужчина. Вот, вообще выглядит хорошо. И рядом с ним стоит Владимир Путин, который как-то очень что-то приуныл, как обычно говорят. Ну, может, так просто кадр поймали. Может, они веселились так. А иногда бывает такое. Ну, как, вы же знаете, что медведь никогда не спит. Ну, вообще, в смысле, никогда не спит на заседаниях. Там, просто ловят кадр с его закрытыми глазами. Сидят специально, ловят кадр. Как только он закрыт, чик-чик, или серию снимают, и дожидают, чтобы в серии было, когда мы, люди, моргаем, смаргиваем слезу. Ну, вот, соответственно, так с медведем. Может, так поймали с Путиным, но выглядит совершенно уморительно эта фотка, и они с бокалами какого-то игристого напитка. Так вот, извините, что я так долго на фотографии, но она, мне кажется, даже более содержательная, чем публикация «Бери больше, Китай дальше». Президент Владимир Путин принял Си Цзиньпиня, но успел не только наградить гостя орденом святого апостола Андрея Первозванного, вот как раз который у него висит на нем. Он, знаешь, похож на этот орден, простите, похож на, помнишь, у посла медальон? Извините, я надеюсь, ничьих чувств не оскорбил. Ну, похож, правда, как в фильме был. Ну, и обсудить с ним внешнеполитические темы, в частности, возможные пути деэскалации ситуации на Корейском полуострове. Не обошли стороной экономические отношения. Участники переговоров создали несколько инвестиционных фондов, обсудили инициативу обращения процедур торговли Евразии, а также подписали соглашение о совместном производстве мультфильма. Мультфильм «Крош и панда» будет называться. Вот. Так что об этом читайте в газете «Коммерсант». Кстати, сказать, написал эту статью, сейчас не побоюсь этого слова. А, это про неочищенную силу Сибири, написал Юрий Барсуков. А так, это заметка, я просто смотрю, это от Андрея Колесникова или нет, он же у нас придворный, да? Нет, от Михаила Коростякова. Вот. Видимо, Колесник то ли в отпуске, то ли...
Давайте отвлечемся от всякой политики и ужасов российской жизни. Давайте про британских ученых. Это замечательная статья на сайте N+1. Научные новости. В Великобритании впервые испытают экстази для лечения алкоголизма. Британский научный коллектив получил одобрение этического комитета на проведение первых в мире клинических испытаний терапии алкогольной зависимости метилендиоксинметамфетамином, это МДМА, или экстази в простонародье. Собственно...
Запрещенные на территории Российской Федерации?
Безусловно, запрещенные на территории Российской Федерации, не только в России. Дело в том, что экстази действует на серотониновые, дофаминовые и норадреналиновые рецепторы мозга, производя психостимулирующий эффект. На самом деле, еще в 70-х годах его показали, обратили внимание на то, что он придает восприятие позитивную какую-то окраску, уменьшает последствия травмирующих воспоминаний. Но после этого экстази внесли в перечень контролируемых субстанций в большинстве стран. Ну, короче говоря, запретили. Поэтому исследования не проводились. Так вот, спустя несколько десятилетий британские ученые получили разрешение на продолжение исследований. И так как до сих пор психиатры не могут лечить алкоголизм эффективно, и все известные методики, они, к сожалению, не дают результата стопроцентного, британские ученые сейчас начинают клинические испытания, в которых в качестве одного из основных элементов терапии будут использовать экстази. Единственная проблема, с которой британские ученые столкнулись, это где же взять чистый экстази. Тут какие-то замечательные цифры. N плюс 1 приводят, сколько стоит, значит, 3500 фунтов стерлингов изначально предполагалось потратить на 12 граммов экстази. Вот, а теперь уже цена возросла до 62 тысяч фунтов стерлингов.
Даже я правильно воспринимаю, что алкоголизм предлагают лечить наркоманией?
Почему наркоманией? Это не наркомания, нет. Просто психиатры пришли к выводу, что одной из основных причин алкоголизма являются психические травмы. Угу. Так вот, чтобы снизить эффект этой травмы, побороть эти травмирующие воспоминания, будут использовать экстази.
Наркотики. Понятно. Хорошо.
Серотониновый ряд они будут восстанавливать. Что ты пристал?
Нет, ты избегаешь слова наркотики. Это же наркотик. Вот предлагается лечить алкоголизм наркотиком. Ну, спорная методика, не знаю. Во всяком случае, звучит так. В газете «Московский комсомолец» в МК обращу ваше внимание на этот раз не на какой, не на ДНР, ЛНР, а на присягу. Помнишь, обсуждал все время?
Мы даже сочиняли текст.
Да. Кстати, сочинили, надо сказать, сочинили довольно заурядный. Ну, что еще ожидать? Я такой-то такой, добровольно и осознанно принимаю гражданство РФ. Клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Все. Публикует «Московский комсомолец». Знаешь, никто же не задумывался о том, а где, собственно, будет приноситься эта присяга. Это же не для...
Ну, как, на Красной площади всех принимают пионеры, нет?
Не для граждан России, да, не для маленьких жителей, а это для тех, кто для иностранцев, тех, кто принимает наше гражданство сознательно и из другого гражданства, так сказать. Так вот, присягать России иностранцы будут, что логично предположить, в ЗАГСах. Собственно, где будут получать паспорт.
Правильно, потому что там надо зафиксировать гражданское состояние.
Вот-вот, совершенно верно. Ну, там будет, то есть там будет произноситься...
Дорогие молодые.
Да, еще один казенный текст. Ну, ЗАГС, собственно,
ой,
для
класс.
Этого
предназначен. А можно будет, знаешь, как во время свадьбы музыку выбрать? И какой-нибудь этот марш имперский. Тон-тон-тон-тон.
Гимн России должен быть.
А в каком варианте?
Ну, не знаю. Ну, вот еще и еще этот закон не принят. Ну, то, что он будет принят, в общем, как-то не приходится сомневаться. Об этом сегодня пишет газета «Московский комсомолец».
Так, хорошо. Тогда я буду читать газету «Ведомости». Минфин выкупит налоговые льготы. Предлагает провести инвентаризацию налоговых льгот. Год на сумму 2,5 триллиона рублей. Часть заменить прямыми выплатами из бюджета, а неэффективные отменить. Ну и правильно. А вот еще интересно, на второй странице реновация без льгот. Правительство выступило против налоговых льгот фонду реновации и участвующим в ней гражданам. Вопрос о том, придется ли переселенцам платить налоги с нового жилья, остается открытым. Ты представляешь, тебя насильно выселяют куда-то там. Угу. Так тебе потом еще и налог с нового жилья надо будет заплатить.
Конечно. Не, об этом же никто не задумывается, когда законы принимают. А потом вдруг бам, а что с налогами-то делать? О, а давай-ка мы их возьмем. А почему возьмем?
Какая красота. Это просто, это замечательно. Все, все для людей, все для народа. В общем, это газета «Ведомости». Можете
Не, ну даже как налог с недвижимости ты по-любому должен платить, да? Там она у тебя была, будет или что? Тебе, да, или как? Ты хочешь, чтобы, значит, человеку, которому заменили пятиэтажку на 24-этажку, отменили
налог? Да,
ну подожди,
а там налог рассчитывается по какому принципу за квартиру?
По метражу.
Так.
Да.
А если меня выселили, нам же все говорят, что да у вас квартира будет больше, да тра-та-та, а у меня такой скудненький бюджетик, что мне хватает только налог на мою вот однушку. А меня
в трешку переселили.
Не,
да,
не в трешку, но нет, не в трешку, но в квартиру, которая, очевидно, больше. Ну, ты сам знаешь, какие квартиры
будет,
в этих трущобках.
Перестань, но будет больше, тебе сильно больше никогда никто не даст. Ты что, ну да.
Ну, я понимаю.
Ну, больше на несколько метров, окей, будет налог.
Хорошо, а если я уже заплатил налог за свою квартиру, а потом мне бац, и следующую?
Ну, вот в следующем году, по идее. Ну, то есть только год. Если что обсуждать, только год выплаты. Что в том же году ты не платишь двойной налогообложение, правильно?
Хотелось бы, чтобы это было как-то... Можно, чтобы это было где-то записано, что я за год не должен два раза заплатить налог?
По идее, да. Вот. Значит, есть еще важная публикация. Ее тоже обсуждали вчера много. Я вчера видел на дожде обсуждение про эмиграцию. Ну, дело в том, что проведен очередной опрос. Он каждый год проводится, даже их по нескольку, поскольку у нас несколько социологических организаций, вот они несколько этих опросов проводят про иммиграцию. И там все трактуют этот вопрос по-разному. Кто-то говорит, самая низкая цифра желающих уехать, 10%. Кто-то говорит, наоборот, что цифра высока, но среди молодежи, среди тех, кто хочет уехать. Уезжают чаще люди с перспективы, успешные, образованные, молодые. И вот газета «Ру», она даже... публикацию, посвященную этому, озаглавила «Будущее убегает из страны». И там процент тех, кто хочет уехать среди молодежи, он довольно высок. Там, я не знаю, 20, порядка 25%. Каждый четвертый из тех, кто молод, вот, хотел бы уехать. Более того, есть еще такой показатель, это число участвующих в лотерее Green Card. Более 265 тысяч участников программы из России в 2015 году были. У меня в связи с этим есть вопрос к нашим радиослушателям. Знают ли они, вот среди их окружения, в их окружении, среди молодежи, есть те, кто хотел бы уехать из страны? Ну, точнее, даже собирается. Вот прям собирается там уехать.
У меня треть вот, моего видишь? Окружения уже уехала.
Видишь, вот так вот. Да, у меня тоже кое-кто. Да, собираются уехать или уже уехали? Нет, давай про уже уехавших. Что там собирается?
У меня уехали очень.
Да? Кто-нибудь из молодых у вас собирается уехать или уже уехал? 660-0664, ладно. И нет, не собирается, вы таких не знаете, 660-0665.
Голосование пошло.
Минуту буквально поголосуем, потому что у нас на очереди автомобильная рубрика. Если вы знаете кого-то, кто уже уехал или собирается уехать, ну, из молодежи, кого вы сами характеризуете как молодежь, кто для вас молодежь, не будем ограничивать там специальным возрастом, 660-0664, если среди ваших знакомых таких нет, вы сами таковым не являетесь, 660-0665.
Пока вы голосуете, расскажу вам о статье на сайте stpetersburg.ru. Петербургский суд закрыл процесс над фигурантами по делу Кашину, заседанию по уголовному делу о похищении топ-менеджера и совладельца оборонного акционерного общества «Заслон» Александра Горбунова. Закрытым сделать попросила сторона потерпевшего. Журналисты не смогут узнать, что же там происходило с Горбуновым, которого Олег Кашин называл организатором покушения на себя в 2010 году. Значит, по версии следствия, в апреле 2014 года подсудимые похитили Горбунова и потребовали, чтобы он дал показания о том, что к избиению Кашина причастен губернатор Псковской области Андрей Турчак. Эта история, она довольно громкая, и ну, что там будет в суде, мы теперь не узнаем. Олег Кашин, кстати, это комментирует.
Да, он пишет, давно жду, что они между собой как-то договорятся и закончат все миром. Особенного выбора тут нет. Судить их по-честному значило бы ставить вопрос о Турчаке. Что, насколько можно понять, запрещено категорически. Убить двух чуваков в камере, ну, вряд ли такое в этом случае возможно. Остается купить им, условно говоря, по квартире в обмен на то, что они сознаются в уговоре Турчака и Горбунова. Дело о похищении – это приложение к делу Кашина. Искусственное дело вообще. Вот такой у меня прогноз. Ошибиться буду рад, но если не ошибусь, но это уже действительно в вопросах отношений, никак не касающиеся того, как все было на самом деле, пишет Олег Кашин. Через несколько секунд об автомобилях, а пока расскажу, что у нас 85% тех, кто проголосовал, знают, в их окружении есть молодые люди, которые собираются уезжать из страны или уже уехали, а 15% таковых не знают.
Дорогой брат, приехал.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну так вот, и у нас Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Макс, доброе утро.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро.
Находишься в Сочи, я так понимаю, где-то там тепло у тебя, в отличие от нас.
Тут же, да. Пусть у вас сегодня будет такой же прекрасный день, плюс 30. Море лазурное, все просто прекрасно.
Море у нас точно не будет, даже если вдруг включат плюс 30 каким-то божьим решением.
Саша, ты плохо учился в школе, Москва портит и морей.
Это правда, нам тоже так говорили, ни одного не видел до сих пор, вот 45 лет. Разногласия не помешают автовладельцам, разрешат самостоятельно оформлять аварии. Разразились вчера заголовками различные издания, в том числе и журнал «Твой за рулем». Речь идет о поправках в закон об ОСАГО, которые снимают сотрудников полиции обязанность выезжать на место аварии, даже если между участниками ДТП есть разногласия. Я понимаю, речь идет о так называемом европротоколе.
Да, и речь идет о европротоколе. Это было очевидно, что мы к этому придем, потому что никому не хочется возиться с нашими мелкими авариями. Да вообще не хочется возиться. Да, а тут что, надо возиться с мелкими авариями. Пусть автолюбители занимаются ими сами. И сейчас мы протокол оформляем только в том случае, если нет потерпевших, да, то есть никому не нанесен какие-то, не дай бог, увечья, а просто повреждены автомобили, их два и не больше, и водители согласны друг с другом, да. Один говорит, ты виноват, другой говорит, да, это я виноват, составили его протокол, отправили в свои страховые компании, потерпевший получил возмещение. Сейчас нам говорят, что даже если кто-то не согласен, я говорю, ты виноват, а он говорит, ты виноват. Все равно составляем европротокол, и каждый в европротоколе излагает свою позицию. А дальше, а вот дальше, что будет дальше, неизвестно, потому что страховые компании тоже разбираться с этим не будут. Гаишники, как раз они не приехали, они тоже разбираться с этим не будут. И тут возможны варианты. Либо дело будет заходить в тупик, либо страховые компании, что тоже вполне возможно, будут делить пополам почитающий страховую премию. То есть, получается, потерпевший получит половину от того, что им почитается, а виноватый даже слегка обогатится. Вот. Но пока это все не принято, это только правительственная комиссия рассмотрела, рекомендовала эти поправки к закону об ОСАГО к рассмотрению, значит, их должны еще рассмотреть на правительстве и, соответственно, принятие поправки к закону. То есть это не вступает в силу прямо сейчас. Но будьте уверены, что рано или поздно вступит.
Только у меня во всей этой истории одно сомнение, как там будут в курсе или не в курсе водители, потому что я на своем опыте убедилась, что часто сам водитель требует, чтобы сидели все и ждали сотрудника ДПС, и никак он не хочет разъезжаться. Ну, просто вот как бы нет, я не знал, что там с моей машиной.
Правильно, потому что люди не в состоянии определить. Иногда кажется по внешним повреждениям, что тут всего-то ничего, да? А когда ты приезжаешь на сервис, и машину начинают разбирать, сняли задний бампер, а там, оказывается, пол задний смят, да? Запаску зажало и так далее. Пошли лонжероны. То есть, конечно, не каждый человек может определить. Это мы, специалисты, еще можем одним глазом как-то примерно сказать. А если там, не знаю, учитель едет в своей машине, зубной техник, строитель, откуда он знает, что там с ним, с его машиной произошло? Поэтому, если удар может показаться довольно сильно. Поэтому все это сложно, но в итоге все равно никто за нас, за автолюбителей не будет очень сильно волноваться и дрожать. Ни ГИБДД, к сожалению, ни страховые компании, потому что РСА против любых
нововведений. Я правильно понимаю, что проблема в низком пороге, точнее, в низкой максимальной сумме погашения по Европротоколу. Ну, если будь она побольше, там сколько сейчас они устанавливают? Там?
Ну, в Москве и Питере, Московской области и Ленинградской области это 400 тысяч рублей, в остальных регионах 50. Но с 1 октября 2019... Да, с 1 октября 2019 года по всей стране будет 400 тысяч.
Ну, вот 400 тысяч, это, ну, мне кажется, что чтобы на 400 тысяч набить, это все-таки надо хоть как-то столкнуться.
Смотря какая машина.
Это надо в тоталь убрать, там, допустим, не знаю, гранту, например, да, и за эти деньги купить новый автомобиль. Образно.
Можно и так, да.
Ну, посмотрим. Ну, это Тришкин кафтан, который будет драть вот в разные стороны, перешивать постоянно. Еще 10 лет пройдет, и мы через 10 лет будем общаться по поводу ОСАГО.
А вот смотри, допустим, мы столкнулись с кем-то. Я считаю, что можно разъезжаться по Европротоколу. Человек, который мой, так сказать, собеседник, да, он не считает так и убеждает остаться. Как вот был случай с Татьяной. Если я уеду, будет мне что-нибудь или нет? Вот я говорю, ну я по Европротоколу разъезжаю.
Нельзя уезжать с места ДТП, конечно. Конечно, будет.
Ну, то есть, если мы не договоримся, то мы стоим и ждем сотрудника ДПС.
Сейчас, да, вы должны договориться, вы должны найти консенсус, прости Господи, с другим участником. И только при, так сказать, наличии того консенсуса вы подписываете, оформляете Европротокол. Если не согласны, надо вызывать сотрудника ГАИ.
Понятно. Все, разъяснил, спасибо. Но у нас минутка буквально осталась. Давай про эту смешную историю поговорим. О том, как, значит, была серия номеров. Как-то она появилась. Мне, кстати, странно, что она раньше не появилась. Водители в Петербурге забраковали очередную серию неприличных номеров с буквами Х, потом, значит, цифра, а потом ЕР.
Вот. Да, была такая история, да, в общем, не очень благозвучно буквосочетание, и более того, в ГАИ, в МРЭО, которые выдавали эти номера, даже объявление повесили. Я видел такую фотографию, мы ее даже, по-моему, опубликовали на нашем сайте. Уважаемые автовладельцы, обратите внимание, сегодня выдаются государственные номерные знаки серии ХЕР.
Да,
ну, не трудно, да?
188, да.
Да. Таких словосочетаний много, буквосочетаний, да, там, ХУ, Е или там ХАМ, ХАМ получается.
СКУ есть еще.
У меня ХОМ, я его зову Хомячок.
Хомячок это хорошо. Ну, я был уверен, друзья мои, что уже прошло то время, когда вот эти все нумерологические, да, вот эти тонкости, мы переболели. Оказывается, нет, потому что вот недавно, 2 года назад, в Зеленограде выдавали номера серии ВОР, ВОР, так народ туда ломанулся из Москвы себя брать. Ну, не знаю, я бы не хотел себя отождествлять с этим, да. А штука-то почему появляется, почему на это никто не обращает внимания из ГИБДД? По одной простой причине, что на каждый код региона, если взять все сочетания букв и цифр, которые возможны, да, мы можем выдать, они могут выдать меньше, чем 1 800 000 номерных знаков.
Спасибо, Макс, вынужден прервать тебя, спасибо.
Уже перебрали.
Давай,
40 секунд, пока.
Счастливо.
Спасибо,
Максим Кудаков, редактор журнала «За рулем».
В Москве 9:30, у микрофона Владимир Варфоломеев. ЦБ отозвал лицензию Московского национального инвестиционного банка. Его обвинили в проведении высокорискованной кредитной политики и в участии в неких сомнительных транзитных операциях. Банк относится к числу небольших кредитных учреждений. По размеру активов он не входит в число 500 крупнейших. Новое назначение получил бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Его избрали главой совета директоров авиастроительной компании «Роствертол». Агентство РИА напоминает, что экс-министр является также индустриальным директором авиационного комплекса «Ростеха» и входит в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Несколько лет назад Сердюков был фигурантом уголовного дела о нарушениях Минобороны, попал под амнистию. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на приговор Дмитрию Демушкину. Ранее лидер запрещенного запрещенного в стране движения «Русский», был осужден на 2,5 года по делу об экстремизме. Сам он свое преследование называл политическим.
В деле есть 4 экспертизы, и все 4 имеют разные выводы экспертов, включая 3 экспертизы, сделанные самим следствием. Соответственно, мы сейчас считаем полностью невиновными. Естественно, мы понимаем, что в Российской Федерации оправдательных приговоров не бывает. Дело политическое такое, громкое, вымученное, позорное, поэтому внимание общества довольно, то есть, значительное к нему. Но все понимают, что политические дела, которые сегодня происходят, с этим надо что-то делать, потому что от них страдают все, как и демократы, либералы, так и левые, и правые, и кто угодно.
За решеткой Дмитрий Демушкин оказался за публикацию ВКонтакте фотографий с русского марша. Правоохранительные органы расценили это как разжигание ненависти и вражды. О валюте. Доллар сегодня стоит в Москве 59.23, евро 67.30. Это официальные курсы Центробанка. И о погоде в столице в эти минуты плюс 17 градусов, максимум днем около 20. Ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Владимир Варфоломеев, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
если доверить его специалистам компании «Содис».
Морские курорты и лучшие парки развлечений. Диснейленд, Порт Авентура.
Специальные программы от празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
Всеми деталями займется персональный менеджер.
Туристическая компания «Содис». 25 лет только индивидуальные туры.
933-55-33.
«Содис.ру».
Газета «Собеседник» на этой неделе. Крестный папа реноваций Владимир Ресин о сносе пятиэтажек. Защитник интересов Америки Майкл Бом на службе у Кремля. Создатель телеграмма Павел Дуров в борьбе за свой сервис. «Собеседник». Подписка во всех отделениях связи. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В среду в 9:35 в утреннем эфире Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева «Живой гвоздь». В эту среду к ним придет глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. Всего на 20 минут, но все успеют. Сделайте погромче в 9:35.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту среду после 15 часов гость программы «Персонально ваш» бывший вице-премьер правительства Российской Федерации Олег Сысоев.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду у вас есть возможность задать свои вопросы директору Гидрометцентра России Роману Вильфанду. А в пятницу читайте его ответы без купюр на нашем сайте.
В эту субботу после 23 часов в программе Нателлы Болтянской авторская песня, автор-исполнитель Даниэль Клугер.
«Эхо Москвы» от винта.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Живые гвозди».
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Помните, в 12 стульях была такая табличка в одном из стульев. Этим полукреслом мастер Гамс начинает серию стульев. Вот этим эфиром Леонид Волков заканчивает серию своих выступлений на «Эхе Москвы» на этой неделе.
Да, это плотно получилось. 4-е за 6 дней, что-то такое, я боюсь, у меня теперь 5 года не будете звать. Но все равно доброе утро.
Посмотрим. Ну, слава богу, у тебя много ипостасей. Сегодня выступает Леонид Волков не как глава общества защиты интернета, как он у меня был в «Точке воскресенья», а глава предвыборного штаба Алексея Навального. И свои вопросы и соображения можете ему направлять на +7 985 970 45 45. Но тем много, а времени мало. Поэтому начнем сразу с того, что у вас происходит прямо сейчас. Что за чертовщина происходит у вас в Краснодаре, в Новосибирске, в Тамбове? Может, еще в других городах?
У нас происходит привычная чертовщина, которая, в общем-то, сопровождает нашу кампанию с самого начала. Эта чертовщина называется так. Там зеленка не сработала, аресты не запугали, попробуем тупой административный нажим. То есть то, что сейчас происходит с нашими штабами по всей стране, тупой административный нажим. Ну, там, в типографию в Новосибирске, которая печатала тираж, приходили просто ФСБшники. То есть люди с корочками, ФСБ, все их показывали. Ну, у меня нет оснований не доверять сотрудникам типографии.
В Тамбове, в чем претензия?
Они просто пугают.
Размахивают.
Просто ходят и пугают. Не надо с ними работать, не надо с ними иметь дело. Вот даже вот эта история с тиражом, ну, меня разбудили в час ночи, вот по новосибирскому времени в 5 утра. Все, все пропало, тираж изымают. Я говорю, что значит изымают? Они ждут 6 утра. Начало следственных действий. У нас по закону следственные действия могут с 6 до 22 mm-hmm. продолжаться. Вот я, соответственно, там до 2:30 ночи по Москве не спал, все ждал, как следственные действия начнутся. Следственные действия, это что значит? Есть суд, ордер на обыск, следственная группа, и стоят эти там сотрудники полиции и говорят, вот-вот, сейчас подъедет оперативная группа, будем, значит, скрывать помещение, листовки изымать, газеты изымать из штаба. Потом время проходит. 6 утра, 7 утра в Новосибирске, 8-9. Вот сейчас в Новосибирске.
Спать пора Волкову здесь, в Москве.
В Новосибирске сейчас 1:30 дня. А никакой следственной группы нет, ничего нет. То есть в течение 8,5 часов они просто ведут осаду штаба, не давая оттуда там вытащить агитационные материалы. Ну, так сказать,
что это осада? Они заблокировали
дверь, вход, да, не дают никому войти, не дают подъехать, не дают машинам выехать. Основания нам поступил звонок, что у вас тут может быть храниться незаконная агитация. Но, судя по всему, на основании вот этого...
Но ордера у нас нет, поэтому...
Но кажется, может быть, ни один новосибирский судья, по крайней мере, по состоянию на 13:30, им никакого ордера не выписал.
Угу.
Вот, поэтому они стоят там и толкутся. Судя по всему, они приехали ночью, ожидая, что в штабе никого не будет, потому что там утром уже в какой-то момент наши волонтеры ослабили наблюдение и увидели, как кто-то из них пытается войти с помощью отмычек, то есть сотрудники полиции, в помещение. Вот. Они, видимо, рассчитывали, что они приедут ночью, никого не будет, они просто тираж арестуют и изымут на экспертизу. У нас такое было. У нас было перед 12 июня в Томске и во Владивостоке изымали тиражи по 10 тысяч экземпляров на экспертизу, нет ли там экстремизма. И мы такие говорим, пожалуйста, берите, проверяйте. Вот возьмите одну. Они все одинаковые. Или возьмите одну из каждой пачки и анализируйте. Две из каждой пачки. Хотите верхнюю и нижнюю? Или там случайные серединки? Нет, мы забираем весь тираж. Так и не вернули, кстати. Вот. И здесь, я так понимаю, они хотели провернуть такую же историю, совершенно потому, что у нас там было довольно много, 5 тонн агитматериалов, потому что через Новосибирск у нас идет логистика там, на большую часть Сибири и Дальнего Востока. Но самое смешное, что у них не получилось. То есть они настолько как бы, там, откровенно незаконно действовали, что закончилось тем, что когда ребята в Новосибирске поняли, что никакой реальной у них ни ордера, ни постановления, ничего нет, то они просто позвали поутру волонтеров и через окошко просто перекидали эти пачки, разобрали по машинам, по багажникам. Ну, там все 5 тонн вывезти не удалось. Но в настоящее время где-то половину уже вывезли.
Слушай, а вот меня поразило больше в Краснодаре, потому что это нечто новое, когда пенсионеры приходят, или там люди старшего возраста, я не знаю, как их назвать, приходят, и даже не понимают, чего они требуют. Они просто голосят. Вот. Что это такое?
Ну, Краснодар – это все-таки особенная история. То есть, вот это там знаменитая Лидия Аркадьевна, она там взялась не на пустом месте. То есть, там есть вот эта вот организация. Там есть такой талантливый проходимец по фамилии Динаев, который вот несколько лет уже пестует такую общественную организацию пенсионеров, которые используются как торпеды по вызову.
Ну, знаешь, это термин «торпеда»? Я правильно понимаю, что это пожилые наши?
Да. Ну, то есть, есть вот
наши
эти...
выросли, состарились и превратились в пенсионеров на Путина.
У них много свободного времени. Он их достаточно талантливо обработал. Есть термин «торпеда». Угу. Вот такая, извиняюсь за выражение, пожилая бабка, которая просто громко голосит, и ее невозможно перекричать. И она там, заслуженно и так далее. Используется для срыва общих собраний жильцов. Только так. Для срыва публичных слушаний. Для имитации общественного мнения, общественного возмущения по этим темам. А вот этот Динаев, он поставил эту штуку просто на поток, на коммерческий заказ. То есть он выпистывал некоторое количество вот этих самых торпед и их там сдает за небольшой прайс разным там застройщикам, другим организациям, кому это надо.
Политический сутенер.
В этот раз вот он уже удачно, видимо, подсуетился и продал их там администрации Краснодарского края.
Слушай, а вот Плющев мы в прошлом часе обсуждали, Плющев предположил, что если бы Навальный там был, а эти бы женщины ничего не смогли бы сделать.
Он бы
их обаял.
Там же, в Ставропольском крае или в Краснодаре, тоже была история с казаками.
В Ростове была история с казаками.
Да, в Ростове, когда они преобразились моментально при появлении Навального.
Нет, секундочку. Это в Ростове была другая история с казаками, когда нас реально тоже чуть на кусочки не провали. Я бы не стал переоценивать степень там, экзальтации этих барышень. И, честно говоря, они очень похожи на таких средневековых, жаждущих там, разорвать тело ведьмы на кусочки.
Просто одно дело, господи, одно дело, когда там перед ними вот студенты, которые возраста их внуков и с той же харизмой, что и их внуки, то есть люди, которые хотят, чтобы побыстрее от них отвязались. А другое дело, когда человек известный, которого худо-бедно упоминают по телевизору, и который худо-бедно, какой-никакой, пусть и отрицательный, но герой. Навальный герой для них, понимаешь, для них автограф взять, а внуку потом расскажет, понимаешь, в чем дело? Но... Вот она история. Нет у вас больше, кроме Навального, такого человека, вот в чем дело. Который бы приехал и разобрался с этими
бабками. Мы много раз видели это, как когда какие-то нодовцы устраивают пикет у наших штабов во время открытия, Навальный идет с ними, разговаривает, и иногда удается успокоить, иногда нет, это по-разному. Я тоже, вот ты говоришь, я такого человека прямо обидно, потому что, извини, я в Ростове...
А мы для чего тебя позвали, чтобы затроллить?
Я просто потому что ты вспомнил Ростов, я там с этими казаками, с нагайками, значит, наперевес разговаривал час на улице перед открытием штаба, объяснял им, что здесь происходит, и, в общем-то, даже смог их успокоить. И, скажем, наш краснодарский координатор Мирослав Вальхович, он вовсе не студент, он взрослый, опытный мужчина.
Я вижу людей на видео, которые кричат про частную собственность и про хулиган.
И он тоже умеет с ними разбираться. В тот момент, когда они вот вчера ворвали штаб, там были только действительно девочки, которые там тоже не выдержали этого прессинга. Надо все-таки это все воспринимать в контексте. Это уже девятое такое нападение.
Ладно,
на штаб.
Понятно, спасибо. Просто хотелось еще и о других темах поговорить, не только о ваших, о штабах, о прочем, хотя это профильное твое. Давай про отъезд Мальцева. Что думаешь про отъезд Мальцева?
Я думаю, что насколько я понимаю, у меня та же, как это, располагаю только информацией из СМИ. Как Дмитрий Песков.
Так.
Вот, у меня только та же информация, что у вас. И насколько я могу судить, видимо, он действительно уехал. Либо потому, что было возбуждено дело, либо потому, что у него были основания полагать, что возбуждено дело. Это вполне возможно, потому что на всех его ближайших сторонников
как
возбуждены
этому?
На Политикова и на Гальпина.
В вашей среде?
Я не могу никого осуждать. И каждый человек оценивает риски сам для себя самостоятельно, исходя из материального положения, состояния семьи, состояния здоровья.
Ты для себя допускаешь, что ты в какой-то момент можешь уехать?
Ну, да. То есть я живой человек. То есть можно ли меня так напугать, что я решу там уехать? Ну, наверное, можно. Я думаю, что любого человека можно, если честно. Там не для каждого они еще смогли найти, так сказать, свою комнату 101, в которой происходит самое страшное. Но в целом, я вот не хочу здесь бравировать. Вот что бы ни случилось, я отсюда не уеду. Ну, а если они там реально, не знаю,
массово... То есть и Навальный может уехать, если...
Я не буду говорить за другого человека. Ты спросил за меня, я за себя сказал. Мне кажется, что у каждого человека есть там своя система какая-то, вот там взвешивание рисков и последствий. Ну, там тот же Мальцев, вот его кто-то критикует. Вот, ты там политический лидер, ты создал определенное движение, ты в ответе за этих людей, ты не можешь не уезжать. Понятно, что Мальцеву там было принять это решение, наверное, гораздо сложнее, потому что он понимает, что там многие сторонники не поймут этого шага, и он понесет какие-то серьезные политические потери. Видимо, на другой чаше весов было что-то, или он оценил это таким образом, что вот эти плюсы перевесили минусы. Каждый человек решает за себя.
У нас 2 минуты до перерыва в ответе за других людей. У меня складывается впечатление по итогам акции 26 марта, 12 июня, что вы не очень озабочены судьбой тех, кто оказывается под административным уголовным преследованием, и больше этим озабочена, например, Открытая Россия, оплачивающая адвокатов. И я подумал, почему? И подумал, так им же выгодно. Чем больше людей окажется там, тем больше будет протест.
Нет. Это все не так. И, к сожалению, мы видим, что вот эта репрессивная тактика работает. То есть, когда они массово задерживают 1000 человек, мы уже не можем говорить, что ходить на митинги совершенно безопасно, вас, скорее всего, не задержат.
Ты в своих трансляциях говоришь, задержали всего лишь каждого 10-го, выходите, не бойтесь. Ты говоришь, я видел это.
После 26 марта я это говорил.
12 июня говорил.
12 июня говорил до событий. Ну, мы просто не дожили до событий в Москве и в Питере. 12 июня мы трансляцию оборвали в 13:30 до Москвы и Питера, где были массовые задержания. А до них там было задержано все по всей стране около 20 человек. Я говорил, статистика, смотрите, 100 тысяч человек вышло, 20 задержали, это совершенно не страшно. Но массовые задержания у всех на глазах, они, конечно, распугивают людей. Теперь, А, что касается помощи. Мы не отказываемся никому помогать. По уголовным преследованиям мы помогаем. Мы вчера передали, нет, позавчера, передали семье Шпакова 870 тысяч рублей, которые мы собрали краудфандингом, чтобы он мог продолжить обучение дочери там, и покрыть какие-то расходы, потому что он был единственный кормилец в семье. Помогаем другим политзаключенным. По административным делам тут есть спор. У нас разные подходы к тому, как правильно помогать. Мы считаем, что надо концентрироваться на ЕСПЧ, потому что в наших судах по административным протоколам, где нет оснований не доверять сотрудникам полиции, адвокатов туда таскать, это просто пустая трата денег.
Ну, вот в «Открытой России» считают по-другому. Продолжим мы через пару минут с Леонидом Волком, который сегодня наш живой гость.
Реклама. Читайте в новой книге журналиста Веры Васильевой «Алексей Пичугин. Пути и перепутья» о бывшем сотруднике ЮКОСа, о человеке, ставшем заложником в войне за контроль над нефтяными ресурсами и сохранившем в этих боях без правил честь и достоинство. Книга выпущена при поддержке «Новой газеты». Информация по телефону 8-977-762-26-74. 8-977-762-26-74. Возрастная аудитория 18+.
Солнце, приятная компания, пикник на природе, а также пробки, комары, необходимость закупать продукты и готовить. Стоп! Есть красивое и вкусное решение. Ресторан «Арго» на 1905 года. Открытая веранда. Самые аппетитные хиты грузинской, армянской и европейской кухни. Удобная парковка. Ваша ближняя дача в центре города. Адрес 2-я Звенигородская, дом 12/13.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду после 17 часов гость программы «Особое мнение» главный редактор журнала «Forbes» Николай Усков. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Любак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки «Аса». С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
«Эхо Москвы» от винта.
Кажется смешным, но люди покупают.
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
И наш живой гость сегодня – это Леонид Волков, глава предвыборного штаба Алексея Навального. Мы говорили о принципах, о подходах к защите людей, которые находятся под административным или уголовным преследованием после акции. Но есть еще одна тема, которая тоже стала, ну, так, каждый выбрал свой подход. Окей, с адвокатами понятно, вы концентрируетесь на СПЧ. А если говорить про не про массовые акции, а, например, про выборы муниципальных депутатов, то здесь вам что, больше не интересно? Вы все сосредоточены на президентской кампании?
Ну, у меня есть свои оценки относительно перспективности вот этой всей истории про выборы муниципальных депутатов. Мне кажется, что там будет очень трудно. Там очень низкая явка будет. Моя экспертная оценка заключается в том, что явка будет там 12-15%, не больше.
Слушай, ну у вас есть Навальный, который может повысить явку. Нет. Я преувеличиваю его возможности.
Конечно.
Вот человек, который может вывести на улицы десятки тысяч, не может привести на избирательные участки?
Это совсем другое. Чтобы кого-то привести на избирательные участки, надо заниматься только этим. Нужна кампания, которая будет длиться несколько месяцев с утра до ночи. Одним призывом, рассылкой, постом, даже видео ты никого никуда не выведешь. Голоса избирателей воздушно-капельным путем не передаются. Чтобы кого-то привести на участки, нужно делать большую содержательную кампанию. И здесь мы, конечно, распыляться не можем. Мы не будем заниматься кампанией по выборам муниципальным депутатам. У нас идет президентская кампания. Поэтому, глядя немножко со стороны, я оцениваю, что, во-первых, все замечательные люди, которые пошли на эти выборы, столкнутся с большими проблемами. Потому что явка будет 12% и административная мобилизация, которую Ракова начала уже сейчас к сожалению, будет очень эффективно на такой явке, потому что, ну, просто там сотрудников ГБУ жилищных, членов их семей, сотрудников управ, членов их семей и так далее, это там 6-7%, ты просто их приводишь на участки, и вот у тебя при явке 12%, 50% голосов налицо. То есть это хорошо изученный феномен. То есть первое, у меня есть там, ну, такая политическая оценка. Второе. То, что ребята делают, это отлично. Все проекты, которые пытаются выдвинуть муниципальных депутатов и их протолкнуть, это очень хорошо. Я всегда был за эти проекты, мы их очень поддерживали, потому что, ну, все равно люди получают какую-то школу и практику политической борьбы, еще-то тоже у них какие-нибудь листовки изымут, или какой-нибудь беспредел в избиркоме произойдет. Они, в общем, немножко лучше поймут, как это происходит. Плюс общение с избирателями живое, это очень хорошо. Мы сейчас посмотрим, как пройдет, ну, регистрация, потому что сейчас идет сбор подписей, я так понимаю, ну, там, сдача пакетов документов и регистрация. Я так понимаю, что от первоначальных там тысяч людей, которые хотели в этом участвовать в разных проектах, и в проекте Гудкова Каца, и в проекте там
солидарности. Я хотел спросить, ты одобряешь это несмотря на участие Каца там?
Ну,
у вас же был конфликт, в том числе и личный.
Ну, у меня нет с ним личного конфликта. Я его уволил, потому что он плохо работал. Но это не мешает мне поддерживать хороший проект.
Потом противоположная сторона вывалил компромат, я сделал кавычки.
Противоположное. Это все не важно, потому что есть хорошие, прекрасные люди, многих из которых я знаю, а еще больше там замечательных людей, которые я не знаю, которые хотят стать муниципальным депутатом. Команда Гудкова-Каца делает хорошее дело, что помогает им оформлять документы, выдвигаться и ведет эту кампанию. Это правильный проект. И мы сейчас посмотрим. Там сколько-то тысяч человек, я не слежу слишком внимательно, заявили о своем желании в этом участвовать там во всех проектах, потому что не только же у них есть и Яблоко есть, у Парнаса есть, у Открытой России, какие-то еще. Половина из них не сможет сдать документы. Из них половина не сможет собрать подписи. Из них там половина там, не будет зарегистрирована из-за административного управления. Я думаю, что там останется там, 200-300 реальных кандидатов в депутаты, которые реально будут вести кампанию. И таких мы обязательно всех поддержим. И это тут никаких вопросов нет.
Независимая газета сегодня. А, кстати, довольно часто независимая пишет про Алексея Навального.
Каждый день.
Да, практически. Я уж не знаю, что...
Печатный орган Алексея Навального.
Нет, там такая специальная любовь. Они каждый день нас с какой-нибудь стороны чем-нибудь поливают.
Да, ну вот сегодня заголовок: Навальный собрал с граждан 80 миллионов рублей. Суть в том, что митинги стимулируют пожертвования. От Алексея Навального ждут после освобождения объявления даты новой антикоррупционной акции. Что, действительно, после вот этих всех задержаний больше пошли деньги к вам?
Нет, это неправда. Я не очень понимаю, честно говоря, откуда ребята из независимых взяли такую вывод, и, конечно, такое-то натягивание СВ на глобус. Мы много раз публиковали, в том числе, графики поступления пожертвований в привязке к ключевым моментам кампании. Лучше всего дают всякие видео резонансные, то есть Филимон вам не Димон, видео про Усманова, дают самые большие всплески пожертвований. На втором месте рассылки. Мы сейчас делаем, ну, как вот, как, не знаю, все видели, как во время, не знаю, американских выборов, каждый кандидат, там, будь то Клинтон или Сандерс, там, каждую неделю по несколько раз делали посылки. Там, пошли нам доллар на компанию прямо сейчас. Вот мы буквально в таком стиле делаем сейчас еженедельную рассылку, и она много приносит. И на третьем месте несправедливости. То есть вот сейчас, если вы посмотрите на мой телефон, куда приходят смски, сейчас большинство платежей приходит это вам за Новосибирск. То есть вот что-то происходит такое. Или когда у нас после 26 марта изъяли оборудование. Вот это дает много пожертвований.
У нас буквально минута осталось до перерыва. Навальный, новый Путин, это в очередной раз поднялась эта волна, он не первый раз уже. Теперь вот Олег Кашин написал в «Нью-Йорк Таймс» вчера, иноземцев так или иначе про авторитаризм Навального говорил. Ну что, ты его знаешь, вот, новый Путин, да? Нет? Сталин?
Нет, не новый Путин, не новый Сталин, не новый Мандела, не новый Гавел. Навальный — это Навальный. Колонку уважаемого Олега Кашина в «Нью-Йорк Таймс» я прочитал, я не понял, что он хочет этим сказать. Ну, то есть я не понял, что он хочет этим сказать. Что надо опять учить санскрит, не надо бороться с Путиным, не надо пытаться участвовать в выборах, не надо заниматься той деятельностью, которой он занимается. По-моему, сейчас, в июле 2017 года, я понимаю, он написал это в декабре 2016, когда мы все только начинали. Нет никакого смысла, ничего не получится. Сейчас, когда в политической жизни страны, называющейся, ничего не происходит, кроме нашей кампании и противодействия ей, и это явно как бы главное противостояние и новый виток современной российской политики. Ну, смешно просто говорить о том, о чем говорит Кашин.
Через пару минут продолжим. Будет эксклюзивная погода от Леонида Волкова.
Реклама.
Сегодня в 13.35 в прямом эфире «Эхо» доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, директор стационарного кластера «МедСи» Константин Лядов расскажет, как не допустить рак в свою жизнь. В 13.35. Не пропустите.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Украинские радикалы-бандеровцы в Киеве засунули в мусорный контейнер почетного ветерана труда Маргариту Соломоновну Журко.
Шо?
Украинская власть запретила российский сыр.
Да идти-то, что такое?
В центре Киева нечего есть известному российскому журналисту Матвею Гонопольскому.
Да ладно. Алло, дядя. Что там у них?
Слухай, да что ты веришь всяким злыдням? В Киеве лето, прекрасная погода. Включай радио «Эхо Москвы» в среду в 16, и я подробно расскажу, что там у них. А на самом деле, что там у них в Украине.
Образовательная программа на русском и украинском языках.
В среду гость вечерней программы «Эй-Тим», генеральный директор ВЦИОМ, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации Валерий Федоров после 8 вечера в ночь со среды на четверг с 0 до 3 часов слушайте ночной эфир Ирины Воробьевой «Одна».
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Компания «Фильтр» в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. «Фильтр» – качество, наш знак, наш стиль.
Давайте я быстро скажу, что сейчас в Москве плюс 18, давление 741 миллиметр ртутного столба, и сегодня пасмурно и местами небольшой дождь. Леонид, тебе слово.
А также, как сообщил гидрометцентр, по многолетним наблюдениям метеорологической обсерватории имени Михельсона, минимальная температура для этого дня отмечалась в 1894 году и составляла плюс 4,9 градуса, а максимальная в 1938 составляла плюс 36,2, и то ужасно, хорошо, что у нас сегодня плюс 18. Сегодня день Святой Ульяны, 5 июля. В народе считается днем встречи был любим молодыми девушками.
А слушай, также, вчера же Ульяна была, уже
в этот день
обязательно ходили в баню. Кроме Ульяны, сегодня именинники еще Галактион, Евсей, Зенон, а главное Юлиания. Солнце всходит в 3 часа 53 минуты. Я это обнаружил сегодня ночью, когда меня разбудили. Это просто ужасно. Сделайте что-нибудь с этими часами. Я никогда не пойму, зачем они вот это все устроили. Реально невозможно просто. Спасает только глухие шторы, и долгота светового дня 17 часов 20 минут. Главное, прогноз на следующую неделю говорит нам, что в субботу и воскресенье 8-9 июля будет облачно с прояснениями, то есть идеальная погода для наших агитационных кубов, которые пройдут по всей Москве.
Спасибо, Леонид Волков.
Спонсор выпуска – СТО «Фильтр» в Сокольниках. «Фильтр» – это круглосуточное техобслуживание автомобилей всех марок в день обращения. Специально для слушателей «Эхо Москвы» акция «Московский жаворонок», приехавшим на обслуживание в будни с 8 до 14 часов, скидка 10%. Звоните 259-330, код 495, сайт stofilter.com.
Часов 6 минут московского времени. Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Финальный час нашего утреннего эфира.
Начинаем, как всегда, с выдачи творческого задания. Сегодня оно историческое.
Ну, как оно историческое?
Ну, про историю.
Нет, оно историческое весьма сомнительно, потому что речь идет о диссертации Мединского.
Да, вчера Владимир Мединский ответил клеветникам и завистникам. Сегодня этот ответ публикует российская газета. Вы можете почитать там конкретно уже вчера пресса вовсю разодрала на цитаты буквально.
Ну, и мы можем тоже процитировать. Объективных историков ведь не бывает, и Нестор-летописец не был объективен, и уж либералы, они-то точно не объективны. Идеи и мифы – это тоже факты. Достоверного прошлого не существует. И истинно-научных исторических концепций нет. Всякая история пишется с позиции своего дня. Кто управляет историей, управляет будущим. А значит, исторические труды и события можно рассматривать с позиции национальных интересов.
Вчера мы с Татьяной Фельгенгауэр даже немного подрались, ну, находясь на расстоянии примерно 20 километров друг от друга, о том, какую из цитат взять для прообраза творческого задания.
Больно хорош.
Да, на помощь нам пришла наша группа в Фейсбуке. В частности, Екатерина Чевкина предложила вот рассмотреть мировую историю с точки зрения российских интересов. Итак, вам предстоит написать четверостишие. Лучше одно, конечно, можно и больше, но лучше одно. Про события мировой истории с точки зрения российских интересов. Возможно, это не сразу понятно, поэтому сама Екатерина Чевкина написала пример. Там многие уже бросали примеры свои. Ну, вот ее. «Однажды некий Робин ушел в Шервудский лес. Подрыв шерифской власти – российский интерес». Ну, например, вот такое. И можете присылать подобного рода стихотворения. Не надо, не обязательно сохранять вот этот размер его превосходительства «любил домашних птиц». Нет, совершенно не надо. Но главное,
что... В принципе, у нас же эпиграф есть.
Да, чтобы это было событие мировой истории или персонаж мировой истории. Там Наполеон, я не знаю, там Александр Македонский или еще что-нибудь в этом духе. Да, эпиграф замечательный. Тоже придумал Андрей Борисенко, участник нашей группы. «Вызывает интерес исторический процесс. С интересом для России проходил он или без?» Вот это эпиграф сегодняшний, по-моему, уже насочиняли довольно много, но вам предстоит перещеголять наших постоянных участников группы, им самим тоже отстоять свою честь. До 10 часов 50 минут, как обычно у нас есть время, чуть больше 40 минут. СМС +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт под названием «Вызван», а также веб-форумы на нашем сайте ждут ваших произведений.
Деятельность некоторых упомянутых организаций, возможно, уже запрещена в Российской Федерации.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Потрясающий сюжет в «Новой газете», который, может быть, не очень широко обсуждается, я не знаю, освещается в новостях, это о том, что МВД Ставропольского края разрешило бизнесменам дарить квартиры полицейским. И это не считается взяткой.
Не, ну а чё? Да. Как бы, не, ну а чё, нельзя квартиру подарить?
Я
всякие претензии.
Сейчас, секунду. Я всегда удивлялся, почему какие-нибудь бизнесмены или общественные организации могут, например, дарить служебный автомобиль. Вот они там дарят какой-то Мерседес. Раньше это было очень в ходу. Сейчас как-то, мне кажется, поменьше. Дарят какой-нибудь Гелендваген. Ну, его раскрашивают соответствующим образом. Все. Спрашивают, ну какие шиши ваши там, я не знаю, как это, ОВД или что там, я не знаю, отряд полиции приобрел. Они говорят, все нормально, нам подарили общественная организация.
Наши чаще всего дарят священникам всяким.
Вот. Ну ладно, а тут, значит, квартиры. Но квартира-то это не служебная вещь, это личная такая, частная. Вот, короче говоря, после публикации в «Новой газете» материала, потом он выстрелил мне в голову, в котором рассказывался о том, что вступающий в конфликт с застройщиком, а он называется «Югстройинвест», возможно, некоторые из вас вспомнят, мы позже вернемся к этой структуре. И вот кто вступает с ней в конфликт, подвергается вооруженным нападениям. Редакция направила в Главное управление собственной безопасности МВД РФ запрос с просьбой дать оценку следующему факту. На официальном сайте «Югстройинвеста» говорится, что компания ежегодно дарит квартиры полицейским. Законно ли это, спросили мы, памятуя, что согласно федеральному закону о противодействии коррупции, госслужащие не могут принимать подарки дороже 3000 рублей. Ну, естественно, это переслали в УСБ МВД по Ставрополью. Вот, и там это рассмотрели, этот запрос, и сказали, да ничего, нормально, ничего, вполне нормально.
Слушай, такого. А с другой стороны, ну, чем ставропольские полицейские хуже тех же московских ОМОНовцев?
Которым это же дают квартиру.
Нормальная такса. Нормальная такса. Послужил, получи квартиру.
Чисто по форме и по, как это сказать, предмету вознаграждения, да, никакой разницы. Но весь вопрос, кто выдает. Одно дело выдает власть, другое дело какой-то Югстроинвест, который, ну, хотя бы формально, является частной компанией. Это не власти. Понятно, что у нас в стране власти и частные компании – это очень часто одно и то же. В результате чиновники или их жены, или их дети оказываются феноменально талантливы в бизнесе. Но, тем не менее, формально хотя бы это не так. И почему, и мы на это обратили внимание, почему это, на мой взгляд, довольно страшная вещь? Потому что получается, что коммерческая структура содержит не просто ЧОП какой-нибудь, да, платит ЧОПу, а не просто свои какие-то военизированные формирования создает, а они содержат, на их деньги существуют, ну и квартира, это такая очень большая вещь, пожалуй, наверное, из материально доступных самая большая, самый дорогой объект, на который может рассчитывать обычный частный человек. И содержит это частная структура. Частная структура содержит полицию. Ну, кто платит, мы знаем, тот и музыку заказывает. И фактически правопорядок находится в зависимости от частной структуры.
И вот яркая иллюстрация того, о чем говорит Саша Плющев в той же самой публикации «Новой газеты». Читаем. «Все это было бы не так печально, если бы не факты. Люди, вступающие в конфликт с Югстроинвестом, подвергаются нападениям, в том числе вооруженным. А уголовные дела по этим фактам либо не возбуждаются вообще, либо в них не появляются подозреваемых». И такая история была, например, с Ильей Варламовым.
Ну, то, что мы видели с Ильей Варламовым, да, он приезжал туда и делал репортаж про застройку такую массовую, и там его преследовали, на них нападали и так далее. Я видел, что это какие-то бандиты, которые откровенно никого не боясь, они просто хозяева там, вот, они ведут себя как бандиты, хозяйничая с людьми, которые им почему-то не нравятся. В данном случае, значит, это был Илья Варламов, наверное, там есть еще кто-то.
Да, здесь есть несколько фамилий, пожалуйста. Значит, Григорий Пинчук, эколог, он собрал документы о получении людьми Югстроинвеста земли под застройки в заповеднике, после чего его избили кастетами до потери сознания, ничего не взяли, кроме документов. Что дальше с этим делом? Понятно, ничего. Или, например, один из ставропольских студентов, Иван Барыляк. Он, значит, предположил, что принадлежащие Югстроинвесту управляющая компания завышают тарифы ЖКХ, а его просто из травматического оружия расстреляли. И все, не нашли никаких неподозреваемых, ничего. Зачем? Зачем ставропольской полиции работать и расследовать все эти дела, если им этот самый Югстроинвест дает квартиры? Ну, зачем им против руки, которая их кормит, возбуждать какие-то уголовные дела?
Более того, я бы сказал, что, на мой взгляд, вообще нет никакого стимула работать, кроме как соблюдать интересы конкретной компании, которая дала тебе квартиру. Квартира, признаем честно, гигантский стимул. Гигантский стимул. Сколько квартир за свою жизнь может заработать сотрудник полиции, работающий в органах? Больше одной или меньше? Есть у меня впечатление, что меньше. Даже если он бросит есть и, что самое страшное, пить. Все равно он на квартиру никогда в жизни за эту зарплату не наработает, не заработает. Таким образом просто покупается конкретный сотрудник правоохранительных органов, которому по некому недоразумению еще и платится официальная зарплата, какая бы она там небольшая ни была, или пусть даже приличная, но все равно ее не хватит на квартиру. Выдаются какие-то льготы, довольствия, форма и даже временами оружие. А на службе он состоит у частной структуры.
В связи с этим, мне кажется, будет логично задать вопрос. Ну, например, Александру Григорьевичу Алдаку, начальнику Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. В курсе ли вы, Александр Григорьевич Алдак, что ваши сотрудники кормятся у этого Югстроинвеста?
Как его фамилия-то?
Алдак Александр Григорьевич.
А у меня вот вопрос тоже, Александр. У меня вопрос, подожди, знаешь, к тем, кто нас слушает. А вот они верят, что Александр Алдак не только в курсе, но и сам не кормится из Югстроинвеста, и у него квартирки-то подороже?
Возможно.
Я не знаю.
Я не знаю.
Уверены они или нет. И как-то у меня сразу сомнение возникает.
Ты что, думаешь, у Колокольцева спрашивают, в курсе ли он, что там в Ставропольском крае происходит?
Новая газета обращается лично к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой дать оценку фактам дарения строительной компании квартир сотрудникам Ставропольского ГУ МВД. Мы также просим министра взять на контроль расследование уголовных дел по нападениям на Григория Пинчука и Ивана Барляка. Они обращаются, они у Колокольцева спрашивают. У меня другой вопрос. Вот у меня даже не частный такой, поскольку это все равно частный вопрос, а у меня такой общий вопрос к двум людям, да, к Владимиру Колокольцеву и к Владимиру Путину же. Два вопроса. У нас власть. Один вопрос. У нас власть есть?
Есть. Это Югстроинвест.
Вот. Или это Югстроинвест, или это застройщики. Опять же, мы знаем, что все эти застройщики так или иначе кровно ли как-то через деньги, через интересы, через дружбу или через за что связаны с властями. Ни для кого это не секрет. И в Москве такая же история. Все это мы знаем. Но даже без отсылок к формальному. Друзья, власть, это власть, мы ей худо-бедно, плохо ли хорошо с нашим избирательным правом, где никто там никого не избирает и так далее. Но, так или иначе, хотя бы по законам мы им делегировали вот это право там, на насилие, на соблюдение порядка, на охрану порядка и так далее. Мы Югстроинвесту и всем этим компаниям, всем этим застройщикам ни черта не делегировали. Кто они такие, мы знать не знаем. Да, они там жульничают, грабят, воруют, еще что-то делают. И это другая история. Вы там занимаетесь... Вот я очень грубо скажу. Очень грубо, хотя не должен, наверное, так говорить, потому что я должен во всем, наверное, быть за законность. Но вот, воруют они или там жульничают, это одно дело. Но сотрудники правоохранительных органов не должны им принадлежать. Они их фактически же покупают, выдавая им жилье. Им принадлежат официальные полицейские, сотрудники правоохранительных органов. Такого, насколько я помню, во всяком случае, в таких масштабах не было даже в 90-е. Потому что мы знаем, что всякие там Захарий Калашов, там еще какие-нибудь там люди, они очень, в очень близких отношениях часто оказываются с правоохранительными органами и высокопоставленными людьми. Но чтобы вот так напрямую скупать, знаешь ли...
Ну, а чего стесняться?
И ладно напрямую скупать. Когда их на этом поймали, когда их прижали, когда у них спросили, ребята, ну хотя бы сказали, хотя бы сказали.
Мы проведем проверку?
Да, там, там возбуждено уголовное дело, не знаю, там проводится проверка, там отстранены до окончания, еще что-нибудь. Ну хоть бы как-то прикрылись, каким-нибудь фиговый лист на свое причинное место бы навесили. Нет, они его выставили нам, понимаешь, они причинное место нам выставили и сказали...
Ну да, вот, все законно, нормально.
Сказали.
Нет никаких признаков
вот
нарушений не выявлено.
Вот что обиднее всего, что они, даже как-то они танцевать под напором вот этого как бы общественного давления, давления СМИ, они даже разучились шевелиться. Это вот помнишь тот самый кот, который говорит, таите, таите, нас и здесь неплохо кормят голосом Вячеслава Невинного. Вот они именно такие. А? Ничего, закона нет. Все законно. Понимаете, прочь. Вот это поражает. И чего хотят добиться эти люди? Чтобы молодежь не уезжала из страны, чтобы молодежь не ходила протестовать на улицу. Почему это она хочет уехать из страны? Почему это она выходит с протестом на улицу?
Ну, не скажи, потому что у этих полицейских тоже есть дети, и вот у этих детей все хорошо, и они не хотят никуда уезжать, и протестовать они не хотят. Вот тебе, пожалуйста, отличный такой серьезный раскол в обществе. Потому что есть те, у которых все хорошо, и, пожалуйста, им и квартиры подарят, и все на свете. Иди в полицию и делай все, что угодно. Посмотри, вот зайди на Медиазону, там прекрасно есть новость о том, что, оказывается, сотрудники полиции, которые догола раздели активиста 12 июня, пытаясь найти у него телефон, действовали в рамках закона. У нас все, что делает полицейский, в рамках закона. Убивает, грабит, насилует, унижает, пытает, ворует. Это все в рамках закона, потому что он полицейский. Сейчас все посмотрят и скажут, ага, все понятно, значит, надо идти в полицейский. Значит, если ты будешь защищать эту власть, тебе разрешат грабить, насиловать, воровать, убивать и пытать. И еще квартирку подарят. Здорово.
Из Нижегородской области лучше пришел комментарий, поэтому я всегда обожаю такие, как-то сразу сбивает пафос вот этот. Вы молодцы, но ваши разборы ничего, к сожалению, не поменяют. Вы как надеялись, что отходите вы от радиоприемника, бац, смотрите, страна другая.
Уже прекрасная Россия будущего наступила.
Все зависит от вас. Тут бы Волков сидел, он бы вам сейчас проповедь еще одну прочитал бы про то, как все от вас зависит. Вот это давайте вперед. Давайте еще об одной теме поговорим. А все действительно так или иначе зависит от нас. Хотя сразу ничего не меняется.
Интеллигенция и власть.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Вот в ЕСПЧ закончилось рассмотрение жалоб американцев, которые обжаловали решение российских судов, запретивших им усыновлять детей. Там 45 человек. Когда принимали закон подлецов, его еще в сервильной прессе называют законом Димы Яковлева, и вот когда принимали закон подлецов, запрещающий американцам усыновлять российских детей, 45 граждан США, которые планировали усыновить 27 детей из России, они оказались в таком промежуточном положении, потому что оформление документов уже было начато. Они знакомились с детьми, часто уже довольно давно были знакомы с этими детьми и так далее. Дело это называлось АН и другие против суда, против России. АН и другие. Сразу АН, так кажется. Кто бы это мог
кто
быть?
Кто у нас АН?
Нет, это кто-то из американцев. Так вот, ЕСПЧ повторно, то есть это была уже апелляция, повторно счел, что российские власти нарушили права этих 45 человек, и дело там про 75 тысяч евро, сумма компенсации, судебные издержки в 14,6 тысяч долларов. Ну, дело, наверное, не столько в деньгах, не столько в этих 45 американцах, сколько в том, что фактически ЕСПЧ признал, что российский закон дискриминационный. Ну, дискриминировать иностранцев, в общем, любят любые государства, здесь большого какого-то большого секрета нет, но если отойти от буквы того, что написано в решении ЕСПЧ, а проследить скорее за духом, и вообще за смыслом всего обсуждения, которое ведется вокруг этого закона, закона подлецов, закона, принятого прежним составом Государственной Думы, прежним Советом Федерации и подписанного прежним, а также нынешними президентами. Вот. И все они, конечно, ответственны за этот закон. По сути, этот закон дискриминирует не американцев. Дискриминирует он, прежде всего, российских детей, оказавшихся в детских домах. Нам обещали при принятии этого закона, что вот теперь-то россияне усыновят всех, и скоро детские дома вообще исчезнут как таковые из российской действительности. Нам просто чего не хватало? Нам американцы мешали. Вот, мешали американцы, а теперь-то всех детей разберут. Ну, как-то все до сих пор не случилось. Не разобрали, исчезли детские дома. Наоборот, я постоянно слышу о том, что они требуют себе нового и нового финансирования, им не хватает. Ну вот, и тут что получается? У нас сейчас есть такие официальные правозащитники. Совет по правам человека, его глава Михаил Федотов, он одобрил, что ЕСПЧ признал, что закон носит дискриминационный характер. Но, что интересно, пусть и в несколько косвенной форме, но Татьяна Москалькова, это уполномоченная по правам человека, она тоже признала, что этот закон дискриминационен, и одобрила решение ЕСПЧ. Татьяна Москалькова тоже сказала, что, в общем, как-то может быть, теперь вот на этом фоне, может быть, мы и наладим даже с Америкой отношения.
Ну, ты знаешь, уже были все эти разговоры перед избранием Трампа, и единственный позитивный момент, который отмечали многие противники Трампа здесь, в России, что, может быть, тогда получится что-то сделать с усыновлением, может быть, перестанут здесь умирать в этих специальных детских домах дети с множественными нарушениями развития, которых здесь в России не усыновляют, но которых довольно активно усыновляли американские граждане. Ну, вот уже сколько дней Дональд Трамп президент, пока эта тема никак не сдвинулась.
Ну, судя вообще, и, видимо, не очень-то сдвинется, судя по тому, что центральным вопросом на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, как говорят, рискует стать вопрос вовсе не усыновления российских детей, которого вообще в повестке нет, там не налаживание отношений по каким-нибудь стратегическим вооружениям, и даже не Сирия, ты знаешь, центральным вопросом, как говорят, должна стать тема возвращения дач, дипломатических дач в Соединенных Штатах Америки, которые при Обаме были закрыты как явочные
это
квартиры.
Это, безусловно, самое важное, что сейчас нужно решать в российско-американских отношениях. Это
нет,
вопрос недвижимости.
После этого не сдвинется. Без этого никуда не сдвинется. А ты помнишь, это не первый раз, и меня это совершенно не удивляет. Вот в отличие, например, от случая с ставропольскими МВД, да, меня вот эта ситуация не удивляет. Почему? Потому что ты помнишь, на чем застопорился вопрос о безвизе? Договоренности о безвизе планировались между Европейским Союзом и Россией, как сейчас у Украины есть.
Какие-нибудь синие паспорта дипломатические.
Вот дипломатические паспорта, выделение в особую касту, причем даже не самих дипломатов, а всякой разной обслуги, которая на них работает, которые ездят по дипломатическим паспортам. Им как-то нужно было в особую касту влезть.
И вот без этого никак.
Да, и затягивание с этим вопросом, да, оно привело к тому, что до 2014 года протянулась эта история, а в 2014 году наступил Крым, и все переговоры по безвизу завершились. Ну, впрочем, я думаю, что даже если бы безвиз и был после 2014 года, его все равно ввели. Так что задачами нам не видать нормализации в этом плане, в плане там усыновления или вообще отношений между людьми каких-то улучшений. Через 5 минут мы продолжим нашу программу. Пока новости и реклама.
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
В Москве половина 11-го. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев. МИД опровергает сообщение о том, что дипломаты не пытаются помочь задержанному на Украине Виктору Агееву. Посольство в Киеве активно занимается судьбой россиянина, сказала сегодня официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Подробности она не сообщила. В Киеве Агеева называют пленным и действующим российским военнослужащим, который был захвачен во время боев в Донбассе. На Украине остановлена вторая волна масштабной кибератаки с использованием вируса, известного как Петя. Подробности расскажет Константин Мирошников.
Украинской киберполиции удалось заблокировать вирус спустя час после начала его рассылки. Об этом объявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Источником угрозы, по его словам, стали серверы информационной системы MiDoc, крупнейшей компании страны, занимающейся разработкой бухгалтерского программного обеспечения. Через обновление рассылаемой организации вирус и попадал на компьютеры пользователей. Полиция уже изъяла серверы компании. На них, по словам Авакова, обнаружены следы воздействия киберпреступников с источниками из России. Первая волна кибератаки произошла в конце июня. Тогда было заражено около 80 компаний, преимущественно украинских. В России атаке подверглись такие корпорации, как Роснефть, Башнефть, Марс и Невея.
Украинские и международные специалисты в сфере кибербезопасности считают, что родиной вируса является Россия. Иностранные врачи будут допущены к китайскому диссиденту, лауреату Нобелевской премии мира Лю Сяобо. Ранее о приглашении зарубежных специалистов просили родные правозащитника, который тяжело болен раком. Западные страны призывали отпустить Лю Сяобо на лечение за границу, но китайские власти согласия на это не дали. 8 лет назад диссидент был осужден за подстрекательство к подрыву государственного строя. Сейчас он находится в больнице. Азиатские рынки, которые вчера упали на фоне ракетных испытаний в КНДР, сегодня демонстрируют небольшой рост. Мировые цены на нефть с утра немного снижаются, баррель марки Brent стоит $49.5. Введение платной парковки в Москве улучшило ситуацию с движением машин на 15%. Таковы данные столичных властей. Заместитель мэра Максим Лексутов рассказал вчера в эфире «Эхо», что парковочное пространство эффективно разгрузило часть улиц. В общей сложности в городе сейчас более 80 тысяч платных парковочных мест. Автомобилисты почти за 5 лет заплатили около 13 миллиардов рублей. Полностью интервью Максима Лексутова можно прочитать на сайте «Эхо». Госкорпорациям следует запретить покупать иностранных спортсменов для своих команд. С такой инициативой выступают депутаты от КПРФ. Сегодня они намерены поднять этот вопрос во время правительственного часа в Госдуме с участием вице-премьера Виталия Мутко. Как сказал депутат Юрий Афонин, деньги госкорпораций должны тратиться на развитие массового спорта и на выращивание своих будущих чемпионов. В Москве сейчас 18 градусов, днем ожидаются дожди, местами сильные. Владимир Варфоломеев, «Эхо Москвы».
Реклама. Солнце, приятная компания, пикник на природе, а также пробки, комары, необходимость закупать продукты и готовить. Стоп! Есть красивое и вкусное решение. Ресторан «Арго» на 1905 года. Открытая веранда. Самые аппетитные хиты грузинской, армянской и европейской кухни. Удобная парковка. Ваша ближняя дача в центре города. Адрес 2-я Звенигородская, дом 12/13.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет экономист Андрей Мовчан. Эфир ведет Алексей Соломин. «Особое мнение» в среду после 19 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Блок-аут. В этот четверг после 20 часов программу «Блок-аут» ведет Майкл Наки. Не пропустите «Блок-аут» четверг после 8 вечера. Внимание! В этот четверг после 22 часов в программе «Кейс» эксперты Юрий Кабаладзе и Сергей Бунтман. Не пропустите «Кейс» четверг после 10 вечера.
Какой курс по четвергам? Почему именно по четвергам, спросите вы? Потому что есть люди, которых интересует курс исключительно в этот день.
Курс дядюшки По, как многие окрестили, курс Потапенко. Говорим всегда об экономике, о предпринимателях, создающих эту непростую вещь под названием экономика.
Авторская программа «Курс Потапенко» по четвергам после 23 часов.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Наш нравственный камертон.
«Утренний разворот» с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Должны напомнить мы творческое задание. Сегодня мы собираем четверостишие на тему исторических событий с обязательным российским интересом. Те или иные события, истории. Тут нам присылают даже и из литературы примеры, или исторические персонажи известные, исторические личности. С российским интересом, как нам завещал товарищ Мединский в своем ответе своим клеветникам. Ну, например, пример вот такой у нас. Однажды некий Робин ушел в Шервудский лес, подрыв шерифской власти, российский интерес. И ответы мы примем уже через 15 минут, так что поторопитесь, пожалуйста. Через несколько секунд мы продолжим.
Все, пошел вон.
как это прекрасно.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Этой ночью пришли печальные новости из Санкт-Петербурга. На 99-м году жизни умер писатель Даниил Гранин. В течение нескольких дней он находился в реанимации. Ну, вот этой ночью он умер. У нас на сайте вы можете найти и биографию Даниила Гранина, и все эфиры, которые были у него на «Эхе Москвы». Я уверена, что и в выпусках информационных, и дальше в нашем эфире. Также воспоминания друзей и знакомых Даниила Гранина вы услышите. А сейчас мы вам предлагаем послушать фрагмент одного из интервью, которое в 2010 году, 8 ноября, дал Даниил Гранин «Эху Москвы». Это была передача «Цена победы». Тогда тема была «Война Даниила Гранина». Есть у нас этот фрагмент? Посмотри, пожалуйста, Марина. Прошу я нашего звукорежиссера. Есть. Давайте послушаем этот фрагмент программы «Цена победы».
Война много значила в моей жизни и много значит до сих пор, потому что война для меня – это почти 4 года. Я с начала войны почти до конца провел на войне. И для меня это... тоже чудо, потому что я остался жив. Никто, никого сейчас нет из моих однополчан. Я пошел воевать в народное ополчение, там добровольцы, мы были неумелые солдаты. И нас били, колотили, и мы плохо воевали, очень плохо. Красная армия тоже воевала плохо, но мы еще хуже. Когда отступали через нас, это было где-то в июле, в конце июля месяца 41-го года, мы сидели в окопах под Лугой и выменивали винтовки, минометы. Я выменял карабин за сахар, за мыло, потому что мы были пошли безоружные. У меня из оружия была бутылка с зажигательной смесью. Ничего не имел я. И вот я выменял карабин, патроны, и мои товарищи там, и наш полк выменял пулеметы. Почему я пошел на войну? Ну как же, я был юношей. Как же не повоевать? Мы вернемся все на белых конях через 3-4 месяца. Это была чуть ли не увеселительная прогулка. Это результат нашего воспитания, что Красная Армия всех сильней, что мы, понимаете, на своей территории не будем воевать, а будем воевать на чужой территории, что тоже было заманчиво. Первые пленные, с которыми мы столкнулись, это было такое страшное для нас знакомство. Они не считали нас людьми. Мы какие-то низшие существа, которых можно было вешать, убивать, деревни сжигать. Это все оправдано было не только превосходством арийской расы, но и как бы неполноценностью русских, этих советских, этих нищих, этих дикарей и так далее. Вот я вам хочу сказать, войну отечественную выиграли не герои. Герои не выиграли бы войны. Войну выиграл солдат. Войну выиграл тыл. И я видел, как мы тоже сидели голодные. На 1,5 километра у нас оставалось, не знаю, человек 100, меньше даже.
Полностью это интервью можно найти у нас на сайте. Дата прощания и похорон Даниила Гранина пока неизвестны. Сообщается, что ими займется правительство Петербурга. Об этом рассказал губернатор Георгий Полтавченко. Ну, мы продолжаем эфир.
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль один.
Основано на реальных событиях.
вчера мировая общественность была потрясена тем, что, оказывается, в России нельзя читать Библию в кафе. По этому поводу было специальное решение ЕСПЧ, которое осудило такую практику. Ну, были оштрафованы люди на 30 тысяч рублей. Алексей Колясников, лидер группы евангельских христиан. Ну и Министерство юстиции, дабы как-то мировое сообщество не использовало фейк-ньюс и прочие мифы и альтернативные факты, решило уточнить российскую позицию по этому поводу. Почему, собственно говоря, были оштрафованы вот эти евангельские христиане, в частности, Алексей Колясников. Оказывается, оштрафовали не за коллективное чтение Библии, а за нарушение требований федерального закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, которое заключалось в чтении Библии.
То есть, значит, если вы собрались больше двух в одном месте и читаете неважно что, ну, например, не знаю, «Незнайку на Луне».
«Незнайка на Луне», кстати, между прочим, очень-очень такая прогрессивная книга, и она вот что касается сейчасшнего дикого, абсолютно монополистичного российского капитализма, она строго антиправительственная книга, 100%.
Да, то есть за это загребут вот, прямо сразу, «Незнайку» не надо читать.
«Незнайку» 100%. Я даже боюсь, скоро и в одиночку запретят читать. Он будет примерно как это, литература «Хизбут-Тахрир», вот такого рода. Нашли «Незнайку»? Ну, не все. Но вернемся к, собственно, Библию в кафе. Значит, что говорит Минюст? Смотри. Отмечалось, что сам Колясников признавал необходимость уведомить власти о собрании, но не сделал этого, так как не зарегистрировал религиозную группу. Лидер группы евангельских христиан обратился в Европейский суд по правам человека, жалобу коммуницировали, а потом ЕСПЧ указал, что преследование участников коллективной молитвы противоречит решению Конституционного суда Российской же Федерации. Ну вот, а уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин, не путать с Марком Гальперином, Михаил Гальперин, как сообщили ведомости, в ответе суду указал на необходимость согласовывать коллективное чтение Библии ради безопасности. И он пояснил, вот ключевой момент. Во время чтения использовали аудиоаппаратуру, следовательно, мероприятие нужно расценивать как публичное. Я вот с этим думаю, а вообще идти ли мне сегодня на четвертьфинал по Москве? Наша команда вот здесь, частично «Эхо Московское», участвует в такой интеллектуальной викторине, потому что там тоже используют аудиоаппаратуру. Там, да, ну, потому что там несколько сотен человек собирается в одном месте, и без аудиоаппаратуры невозможно.
Ну, вы же в помещении находитесь.
А те, что на улице, что ли, сидели?
Да, в помещении.
Вот. Что им делать? Я не знаю.
Подожди, а вот свадьбы как ведут? Там всегда.
Конечно,
с микрофоном, тамада,
баян. Вот это все, баяны. Они тоже должны подавать уведомления. И за безопасность, чисто не по каким-то другим причинам. Да, нет.
Погоди, а как же, а бухгалтерия как будет веселиться? Вот это вот на теплоходе музыка играет. Нет, вот там тоже всегда в микрофон кто-нибудь орет.
Я не знаю, каким образом. Вот это все, оно как происходит?
Не настраивайте против себя бухгалтерию, хотелось бы мне сказать, даже Минюсту. С этими людьми вы точно не справитесь. Вы, чтение Евангелия, да, этих вы можете обидеть легко. Они добрые, ничего, вторую щеку будут бесконечно вам подставлять.
Нет, плохо то, что бухгалтерия пока думает, что до них не доберутся. Вот. Но когда разгонят, значит, всех евангелистов из кафе, вот, то рано или поздно, кто-то в регионе, где-то там, не знаю, придет на корпоратив, это 100%. Корпоратив – это вообще золотое дно, с которого можно поиметь а на месте и б звездочки. Вот. Ну, представляешь, приходят и тебе грозят сорвать корпоратив в середине. Вот прям только уже вот все приняли на грудь, все уже, еда начала заканчиваться, там вот это все, музыка, вот это прям на теплоходе, все дела, и тут приходят такие люди и говорят, так, стоп, а у вас согласование-то есть на аппаратуру, вот на это все? Как нет? Вы что, не подавали в мэрию за 2 недели? Серьезно?
Ну да. А ну, маршрут так, согласовали.
Тогда надо как-то закрывать ваше вот это вот дело. А вы что, не...
А прикинь, а ты подаешь заявку, да, ну там у тебя мероприятие, все это подаешь заявку в мэрию, говоришь, слушайте, ну вот у нас там мероприятие, звукозаписывающая аппаратура, там жених, невеста, тра-та-та, и мы вот это, у нас ресторан рядом с Болотной, они говорят, не, ребят, Болотную нельзя, в Марьино ресторан снимите, вот там мы вам согласуем.
Все. Один Вовка из Санкт-Петербурга, я не знаю, тот или нет, пишет нам, что поддерживает запрет на любых проповедников всюду, особенно в кафе, меня от них тошнит. Надо сказать, я присоединяюсь к нему, потому что меня тоже тошнит от проповедников, Хари Кришна, и еще от Тамады. Вот если вместе с ними...
Запретите Тамаду?
Тамаду, да, вот это Тамада Баян конкурсы.
Хорошие, да, тамада и конкурсы интересные.
Ну, правда, честно сказать, да.
Да
ведущий.
Ты сам недавно ведущий. Ты что, как мы? А нас никогда тогда не позовут никуда, Саша, ты чего?
Никуда не зовут, в том-то и дело. Короче, позовите нас куда-нибудь.
Пока не запретили.
А то мы напишем в спортлото через пару минут результат творческого задания.
Реклама. Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров легко.
Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
Туристическая компания «Содис». 25 лет, только индивидуальные туры.
933-55-33.
Содис.ру.
Газета «Собеседник» на этой неделе. Крестный папа реновации Владимир Ресин о сносе пятиэтажек. Защитник интересов Америки Майкл Бом на службе у Кремля. Создатель телеграмма Павел Дуров в борьбе за свой сервис. «Собеседник». Подписка во всех отделениях связи. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Вот нету у нас... культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне.
Да,
я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
В эту среду в программе «48 минут» в центре внимания новая глава администрации Гонконга Кэрри Лам. Эфир ведет Алексей Нарышкин. Спешл гест – первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. 48 минут в среду после 22 часов.
В эту среду после 23 часов в программе «Винил» музыкант Алексей Козлов. Повтор программы от 25 июля 2013 года.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Народная политология на «Эхе Москвы».
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Вы просили исторические события с российским интересом. Какое-нибудь конкретное историческое событие и российский интерес в нем, как нам велит на это дело смотреть министр культуры Владимир Мединский. Вот какие результаты получили мы за 40 минут.
Данил решил из Твиттера прямо нам написать коротко. История ложь, история тьма и факты нам не нужны. Интересы России превыше всего. Остальные нам не важны.
Ну, у меня тоже много таких, у которых нет конкретного исторического факта, а их бы хотелось. Ну, вот Антон Борисенко кое-что значит нам преподнес. Кстати, очень много и библейскую историю цитирует. На опыт истории власть опирается. И с лидером мудрым стране повезло. Еще ведь в саду историческом, райском, нам дали урок. Импорт яблок есть зло. Про Адама яблок еще будет. И еще он предложил такое. Однажды к папуасам заплыл товарищ Кук, но санкционный трогать никто не стал продукт.
Атомович, последний день Помпеи пощады не спроси. Зато не смогут геи добраться до Руси.
Вот это
к вчерашнему.
Хорошее. Мостик со вчерашнего к сегодняшнему. Молодец, Атомович. Лев Опекушин. Наш давний-давний предок, взяв палку, с ветки слез, был в этом самый первый российский интерес.
Даже с хрошовки общее такое. Культуркин Трегер борзовато в историю копытом влез. Ну, объясните тут, ребята, что за российский интерес? Я даже не поняла наше задание. Не понимаю.
Бывает. Александр Семеновский, он литературный пример приводит. Ну, он уже для нас практически как исторический. Нам же сказали, что мифы – это тоже факты.
Да.
Вот, история о Шерлоке Холмсе – тоже факт. Шерлок Холмс в большом азарте гонял бандита Мориарти и изловил его балбеса сугубо в русских интересах.
Игорь коротко. Погиб при штурме Трои бесстрашный Ахиллес за то, что защищал он российский интерес.
Так, еще Александр Семеновский пишет. Забытый всеми папуас свои мозги-то не растряс и съел сегодня ананас за нас.
Федор из Украины прислал две строфы. Как нынче сбирается вещи Медин отмстить неразумным ученым, и все их сомнения сей господин назвал чепухой обреченной. Отчизны, мол, пользы важнее сейчас. Перон точил поострее, и в бок его сунул историю в раз, и Клио почила в России.
Сергей Воронов много прислал, несколько штук, но они разбросаны тут по группе. Я надеюсь сейчас их собрать в одну. В своей средневековой простоте, проделав путь опасный и неблизкий, Колумб открыл Америку за тем, чтобы было кем пугать народ российский. Надо сказать, про Колумба тоже многие пишут. Это второй популярный сюжет после яблок в Библии. Дальше Сергей Воронов предлагает, он как бы в ответ Льву Опекушину, который пишет следующее. В обход российских санкций дал Еве яблок бес, и этим нарушал на российский интерес. Был уже такой сюжет. А Воронов отвечает ему, евреи из Египта пошли не через лес преследовать, да тем самым российский интерес. И подожди, у Воронова еще есть. Россия – мать любых процессов. Я каждый день смотрю сам Лев, как ради русских интересов восходит солнце на земле.
Возвращаясь к предыдущему стихотворению Сергея Воронова, в продолжение «Фома Неверов».
Давай.
Вершалаим, приехав на ослице и кесареву лодку раскачав, ты за Россию честно потрудился, и разве что учитель пострадал.
Ой, про Поклонского учителя тоже там был у нас. Ну, может, доберусь. Антон Борисенко еще одно предлагает. Когда-то в Колхиде давно аргонавты золотое руно захватили. Теперь МИД РФ возмущен. Эти факты, ох, не в интересах России.
Маш, тутошняя. Шах помрет ли, и шах ли сдохнет, Русь спасет только море лжи. Лгу, покуда язык не отсохнет, а имеющий уши жив.
Классно. Сергей Булавский, Булавский тоже написал, но не попал пока вот этим стихотворением в финал. А вот Екатерина Чевкина, собственно, автор сегодняшнего творческого задания, предлагает еще один свой вариант, кроме Шервудского леса. В Европе без российских интересов не начался бы технический прогресс. На что им столько БЭХ и Мерседесов, когда бы не российский интерес?
Хороший.
Да,
читай дальше, у меня все закончилось.
Лев Опекушин еще. Я уже читал про них вместе с Сергеем Вороновым. Вот у меня еще много. Владимир Дзыгивский выступил в жанре хокку. Цветет сакура. Для наших самураев. Интерес русский. Я люблю такие. Или вот Василий Романов. А все, что было, все в российских интересах. Господь твердыню сотворил и дьявола попрал. И даже Пушкин был убит Дантесом, чтобы вольнодумно о России не писал. Колумб специально для РФ открыл Америку. Вранье, что Индию искал. Он нам хотел помочь. Открыл, чтобы Киселеву было от чего впадать в истерику. А Трампу твиты сочинять о нас всю ночь. Алексей Семеновский пишет про Романова, но не про Василия, который только что представил свое произведение, а про Николая. Вот добрались и до Поклонской. Романов на адреналине спешил под вечер к балерине, чтобы обсудить под полонез великорусский интерес. Ну, Сергей Булавский отвечает, но наша няша не дала, и Крым России отдала. На что Александр Семеновский отвечает ему обратно. И мы не плачем, не кричим. Лишь бюстами мерточим. У них идет какой-то там диалог без нас. Ну и последнее, пожалуй, да, время заканчивается. Алексей Литвинов. С позиции национальных интересов Россия чужд нескрепных мифов путь. Нам ни к чему искание прогрессов, без них мы проживем уж как-нибудь. Мы управлять историей умеем, и прошлое любое создадим. Народец наш мы как хотим имеем. Фактически имеем как хотим.
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Реклама. Здравствуйте, у микрофона Алексей Горпинченко. Сегодня в прессе активно обсуждается тема клещевого энцефалита. А насколько эта проблема действительно актуальна? Об этом мы сегодня поговорим с профессором, заведующим кафедрой инфекционных заболеваний у детей Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, заместителем директора по научной работе Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Натальей Викторовной Скрипченко. Наталья Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем же все-таки опасен клещевой энцефалит?
Клещевой энцефалит – чрезвычайно опасное заболевание. Во-первых, потому что возможно летальность. Исход, довольно быстрый, который связан с поражением как головного мозга, с развитием отека головного мозга, развитием судорог, так и с поражением спинного мозга. Во-вторых, он опасен своими последствиями. Это эпилепсия, парезы, параличи, ну и, конечно же, возможно, хроническое течение заболевания.
Разработаны ли действенные способы профилактики клещевого энцефалита?
Да, разработаны. Самым эффективным средством профилактики является вакцина-профилактика. Однако, если покусал клещ, то необходимо применять химиопрофилактику. С 2006 года учреждением разработан способ химиопрофилактики клещевого энцефалита и получен патент на изобретение. Он предполагает применение как можно раньше после покуса клеща анаферона детского в возрастной дозе в течение 21 дня. И с 2006 года уже такую схему химиопрофилактики получило около 1000 пациентов. Никто из этих пациентов не заболел клещевым энцефалитом.
Это что касается профилактики. А есть ли эффективное лечение клещевого энцефалита?
Необходимо как можно раньше применять препараты противовирусного действия. В учреждении разработана двухэтапная схема лечения клещевого энцефалита, которая предполагает как можно раньше начинать применение рекомбинантных интерферонов или циклических нуклеозидов с последующим применением препаратов с релиз-активной формой активностью гамма-интерферону.
Сегодня речь шла об анафероне детском в таблетках.
Берегите себя, будьте здоровы. Имеются противопоказания. Перед применением посоветуйтесь со специалистом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Давайте расскажем вам о погоде. Плюс 18 сейчас в Москве. Давление 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность 49%. Пасмурно. Сегодня обещают до плюс 20. И днем будет дождь. Местами сильный. Или, как говорит Владимир Варфоломеев, грозный.
5 июля – это удачная дата для одиноких людей, которые желают встретить свою судьбу. И им рекомендуется, не знаю, откуда такая рекомендация у нас здесь в приметах, обратить внимание на тех, кто чем-то похож на вас. Тань, ты мечтал гороскоп, это одно и то же, фактически. Если в этот день будет дождь, то будет урожай хлебов. Вот, все.
Отлично.
Читаю я исписанный Леонидом Волковым медиаскоп. Завтра ожидается такая же погода, как сегодня, похожая. 18-20 и небольшой дождь. Но потом, вот Волков вам читал на уикенд, а вот пятница обещает стать самым холодным днем. В июле 16 градусов днем.
Отлично,
ночью
как
10.
Раз горячую воду отключили.
Ночью 10, да. И вроде бы нормализуется не раньше понедельника, когда вот за 20 перевалит более-менее уверенно.
Еще успеем поздравить с днем рождения нашу коллегу Елену Сервитас, чудесную, талантливую, красивую, очень любимую. Вроде все, ничего не забыли.
Татьяна Фельгенбауэр.
Александр Плющев. Спасибо, пока.
Счастливо.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве 11 часов. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев на «Эхе Новости». В Санкт-Петербурге решается вопрос о месте и времени похорон Даниила Гарина.